Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Дух Твой. Мы благословлены Твоим святым присутствием. Мы благословлены Духом Твоим. И просим Тебя, помоги каждому из нас лично Духом Твоим правильно понимать и принимать все то, о чем мы будем слышать сегодня. Помажь Духом премудрости и откровения прямо сейчас ум каждого слушающего во имя Иисуса. И помоги каждому слушающему правильно понять и принять все то, о чем мы будем говорить. И мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас Ты помазываешь Духом премудрости и откровения каждого слушающего. И силою Твоего Святого Духа да сокрушается всякая твердыня тьмы, и да падет всякое покрывало, и да прольется свет, и да уйдет тьма во имя Иисуса. И мы принимаем с благодарением, Господь, что Ты поможешь нам ходить в Твоем свете, быть эффективными, быть плодовитыми, побеждая царство тьмы во всякой форме его проявления. И прости нам, Господь Иисус, если мы были хоть чем-то невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Прости, если мы давали слабинку хоть в каком-то вопросе в отношении тьмы. Мы каемся во имя Иисуса. Мы будем стремиться быть святы, как Ты свят. И мы благодарны Тебе за Твою милость и благодать, в которой Ты помогаешь каждому из нас хранить себя от скверн мира и очищать себя. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за Твой труд. Спасибо Тебе за Твое помазание, Духа премудрости и откровения, и я прошу, помажь и меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы каждая тема, которую мы рассматриваем, проливала свет на всякую тьму, помогая каждому слушающему не оставаться прежним. Спасибо Тебе за это благословенное время, за каждого человека, которого Ты привел, да будет он в благословение для окружающих его, и да поможет он окружающим его ходить во свете. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены Твоим святым присутствием. Направляй, веди, производи в нас и хотение, и действия, и помоги нам быть эффективными и плодовитыми в Твоем Царстве. Спасибо Тебе за это благословенное время и за то, что Ты поможешь каждому из нас быть в Твоем свете. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Я верю, что с каждой темой, которую мы рассматриваем, а это темы, связанные с такой интимной стороной жизни человека, я верю, что с каждой темой вам все проще иметь взгляд на какие-то вопросы. Потому что мы всегда привязаны к чему-то. И я хотел бы еще раз сейчас привязать каждого из нас. И по мере того, как я рассматриваю эти темы и те, которые еще предстоят, я понимаю, что если ум не привязать к чему-то, то вы всегда будете работать на аудиторию. Или пытаться угодить сидящим или слушающим вас. Но как бы вы ни пытались угождать людям, все равно есть тот, в первую очередь, кому надо стремиться угождать. Это Бог. Он не лицеприятен. И я понимаю, что в таких темах, которые мы рассматриваем, нужно тем более стараться быть пристегнутым ко всему, что связано с Ним. В первую очередь, мы должны понимать, что Иисус для нас является стандартом и образцом в любом вопросе. Следующее, что мы для себя должны четко обозначить, что наше тело является храмом Святого Духа. Писание говорит, что оно куплено дорогой ценой. То есть фактически мы совладельцы и на какое-то время распорядители. И рассматривать свое тело как «что хочу, то с ним и делаю» – это обольщение. Конечно, хотелось бы, конечно, но если вы хотите рассматривать свое тело как храм Святого Духа и при этом делать с ним все, что хотите, так не бывает. Потому что это не гостиница. Это не общежитие. То есть вы должны как-то для себя, я верю, что все слушатели для себя должны вывести как-то, то ли это храм Святого Духа, то ли вы делаете с ним все, что вы хотите. И следующее, что важно помнить, рассматривая эту тему, что у Бога, как Творца этого тела, изначально была определенная воля, как использовать это тело. И самое, что интересно, она не скрыта. Не скрыта хотя бы даже в том, что для каждого органа в этом теле обозначена своя миссия. И миссия не скрыта. Исходя из этого, даже несложно догадаться, что если что-то используется не по назначению, то значит это взялось откуда-то с другого места, не с Божьей мудрости, исходящей свыше, а откуда-то с другого места. То есть мы с вами уже выставили какие-то ориентиры, которые помогут нам. И я верю, что если у вас такие ориентиры выставлены, то вам намного проще. Намного проще. Давайте я еще раз выставлю эти ориентиры. Если вы зафиксируете себе любую тему в любом изучении, вам будет очень легко. Почему я так старательно выставляю эти ориентиры? Потому что по мере того, как я общаюсь со своими сотрудниками, по мере того, как я просматриваю какие-то форумы, какие-то еще информационные источники, я понимаю, что есть верующие, которые занимают открытую позицию своего согласия. То есть они говорят, это нормально, это надо делать, это еще даже объясняют как. Причем это группа верующих, которые занимают не маленькое положение в церкви, а даже очень влиятельное положение в церкви. Поэтому я понимаю, что для себя я должен занять какую-то твердую позицию. Писание говорит, все пути твои да будут тверды. И чтобы не быть человеком, который рождает что-то, чтобы оно стало преткновением, я должен в первую очередь для себя выставить какие-то, знаете, твердые основания. И на сегодняшний день я вот и делюсь с вами, какие основания я выставляю для себя. Из чего состоит то основание, на котором стою я. Первое, это Иисус как стандарт и образец. Вы скажете, брат Олег, вы знаете, многие вопросы, о которых мы говорим, Иисус даже вообще близко этого не делал. Конечно, не делал, но в свете его жизни можно несложно и даже догадаться, как он к этому относился. Другое дело, надо просто изучить этот вопрос. Следующее, что я сразу тоже обозначил, что наше тело является храмом Святого Духа. И это во многом облегчает взгляд. То есть, как я уже обозначил, мы есть совладельцы, а не владельцы. Совладельцы. То есть, если бы вы его выкупили, то вы собственник. И вы можете делать с ним все, что вы хотите и как хотите. Но если он его выкупил дорогой ценой, то мы совладельцы, то есть мы получили его временное пользование до того дня, как мы представим перед владельцем. Это несложно догадаться. Поэтому мы и будем давать отчет за то, что мы сделали с ним и продолжаем делать. И Писание говорит, что кто разорит его, а разорять можно разными способами, духовными, душевными, физическими, тот будет наказан. То есть это тоже очень хороший ориентир в настоящих темах. И следующий ориентир, это что Бог, сотворив тело, изначально сразу обозначил миссию каждого органа, чтобы мы не запутались. Ухо, у него есть своя цель, сюда воду не заливайте. Нос, тоже своя цель. Пожалуйста, сюда не вставляйте палочки и ручки туда не вставляйте, ничего не вставляйте, особенно на ночь. То есть у каждого органа есть своя миссия, и она изначально обозначена. И если орган используют не по назначению, значит, эти знания, используя по назначению, пришли от кого-то другого, не от Творца. А если от кого-то другого, то на сегодняшний день мы знаем, что на этой земле пребывают два источника двух мудростей. Хотя мудрость земную, душевную, бесовскую, я бы никогда не назвал мудростью, потому что она потеряла свою мудрость. Но тем не менее, Иаков ее так назвал, и она имеет место. Есть первый источник Божьей мудрости, это Дух Божий. И источник, я бы сказал, глупости, это князь мира сего. Все. То есть вот вам два источника информации. Одна информация истина, вторая информация ложь. Если что-то не от Бога, значит это от лжи. Все. То есть здесь очень просто, ясно и понятно. Я это все сказал вам, потому что вы тоже будете соприкасаться с разными людьми, возможно, книжками, где будет говориться, это можно. Хотя это вообще не относится к тому, что Бог предназначал. Там будут, возможно, и стихи из Писания, без вопросов. Это ваше право выбора. То есть то, о чем мы будем сегодня говорить, я опять-таки представляю вам на рассмотрение. Это не то, что знаете все, альфа и омега. Это ваше право выбора. Хотите, пожалуйста, так, хотите, нет. Знаете, что еще для себя заметил? Что всякий раз, когда я работаю с каким-то материалом, мне интересно отношение Бога к этому материалу. Вот к этому материалу я переживал удивительное состояние. Я еще... Работая с материалом анальный секс, работая с материалом мастурбация, когда я работал, ну, как-то так, знаете, легко, спокойно, так. Но а здесь я переживал очень глубокое, радикальное отношение Духа Божьего к этому материалу. Я поделюсь с вами, почему, и вы увидите, чего. Поэтому постарайтесь не занимать какую-то сейчас такую жесткую позицию. Позвольте Духу Святому просто представить вам. Поверьте, эта тема отличается от всех трех предыдущих. И она намного серьезнее, чем даже предыдущая тема. Хотя предыдущая тема, оральный секс, поверьте, это намного проще тема, чем сегодняшняя тема. Поэтому постарайтесь быть внимательным. На кого рассчитана эта тема? Я немножко постарался обозначить категории этих людей. Во-первых, на молодежь, которая не имела практики орального секса, но желающих пролить на него свет через Слово Божие. Потому что любопытство – это такое проявление, которое покамест ты не получишь свет, то ли попробуешь, то ли не получишь четкое ясное понимание. Оно никогда не оставляет. Поэтому либо свет надо пролить и получить свет, что это, либо попробовать, а потом узнать последствия. Но у нас есть Дух Святой, и у нас есть Слово Божие. Нам не нужно многие вещи пробовать, чтобы получить о них ясное представление. Следующая группа людей – это не имеющих семью, но имевших практику орального секса до покаяния. Не имеющих семью, но имеющих практику орального секса до покаяния. Следующая группа – это имеющие семью и имевшие практику орального секса до покаяния. Это семья, которая покаялась, уже будучи в семье. И у них уже был опыт этих отношений. Следующее – это семьи, имевшие практику орального секса уже после покаяния. То есть создали семью в Боге, а потом и занимались этим или продолжают заниматься. И следующее – это мужчины, создавшие семью после покаяния и желающие иметь такую форму секса или отношений с той женщиной, которой не создали семью. Каждый из представляющих групп в этом материале найдет, чтобы для себя подчеркнуть или обозначить. В целом, чтобы не экспериментировать. В этом вопросе лучше не экспериментировать. Давайте коротко пройдемся по самому определению, что такое оральный секс. Это разновидность орогенитального контакта. Ну, такое, знаете, умное название. А вот более простое. Я вам даю просто такие выдержки, как называют оральный секс в разговорном языке. Он, оральный секс, он же филяция. Кстати, очень как бы часто литературно его используют. Он же кунилингус. Это в отношении женщин. Он же минет. Он же французский поцелуй. Он же игра на флейте, он же лизание фрукта манго. Тут даже такие вещи надо... И опять-таки я не все записывал, потому что нам не все надо как бы знать, и в этом нет необходимости. Я просто вам представил в целом, какие иногда используются фразы так, в разговорном языке в отношении этих отношений. Немножко истории. Мне понравилось. Я в целом не люблю рыться в истории в отношении каких-то таких нечистот, но тем не менее в отношении этого я почитал, и мне показалось это забавным. И я думаю, что вам тоже будет забавным. Потому что я думаю, откуда он все-таки взялся. Есть такое поверье, что как бы сами ноги у этой формы отношений растут с Ближнего Востока. А откуда узнали люди, живущие на Ближнем Востоке, такой форме отношений? Они наблюдали за животными. Именно это пошло от наблюдения за животными, как животные делали это друг другу. Понятное дело, что это животные делали, которые претерпели само грифонное влияние. То есть после потопа, то, чем занимались животные, понятное дело, откуда это взялось. Люди посмотрели на животных и стали пробовать делать то, что делают животные. Вот так в целом есть теория. Я не говорю, что это именно так и есть, но я говорю, что есть такая теория, что именно это взялось от наблюдения за животными. Также мы с вами знаем из Слова Божьего, что вокруг народа Израиля, особенно когда народ Божий сталкивался Вавилон, филистимляне, египтяне, Содом и Гоморра, что вокруг них люди занимались этими вещами, причем в открытой форме, и мы как бы знаем, что в целом этому приписывают содомию, то есть называют их содомисты и разными другими. То есть история, мне понравилось, что история фокусирует внимание, что в целом это пришло от наблюдения. Хотя, когда там пишется об этом, пишется так мягко, люди смотрели за животными, увидели это, стали пробовать, им понравилось. То есть так спокойно, так нормально. В целом мы понимаем, что если это взято от животных, то несложно догадаться, к чему это в целом и ведет. Поэтому в этом вопросе Дарвин не ошибся. Ну, если так взять. Они сопоставляют себя с обезьяной. Вы знаете, он таки не ошибся в том плане, что Библия говорит в книге Экклезиастов, что человек без Бога – животное. Поэтому Дарвин не ошибся, оказывается, что человек без Бога – животное. А там уже обезьяна его назвать или слоником, разницы нет. Поэтому животные наблюдали за животными, кое-что увидели и взяли это для себя. Но даже при том, что человек без Бога – животное, все равно Бог рассматривает человека – как образ и свое подобие. Другое дело то, что уже там было искажено. Хорошо. Тема орального секса, которую мы сейчас будем рассматривать, она не очень сильно отличается от темы анального секса. Хотя, с другой стороны, кто-то может не согласиться, но тем не менее, чаще всего не соглашаться будут те, кто не размышляет о вопросах Божьего промысла или святости. Я думаю, что тема святость всегда должна быть рядышком. Потому что если мы не будем держать темы святости рядышком с такими темами, то, по сути дела, мы найдем оправдание в любом этим действии. Когда я рассматривал эти темы и начал рассматривать эти темы, почему-то Дух Божий обратил мое особенное внимание на местописание «Будьте святы, ибо я свят». И особенное внимание обратил на то, что наше тело – храм Святого Духа. Святого Духа, понимаете? Святого Духа. И я понимаю, что это не случайно, потому что заходить на такую территорию без света очень опасно. И Дух Божий дал мне определенное понимание, что мне нужно держать рядышком. Потому что ходить по сайтам, ходить по форумам, рассматривая эту тему без светильника очень опасно. Что-то должно быть включено. И чтобы в моем уме не произошел конфликт, и я не нашел, знаете, какую-то гуманную точку опоры для себя в этом вопросе, я постоянно понимал о святости. Что такое святость? Потому что без святости никто не узрит Бога. Возможно, это вам чем-то поможет. Особенно в строительстве отношений между мужчиной и женщиной, я думаю, что святость должна лежать в основании, чтобы не начались какие-то импровизации. То есть, вообще, вы сегодня интересные вещи услышите. Не для меня были интересные. Я говорю, все, что я сегодня буду говорить вам, я буквально сегодня это получил. Оно очень свежий материал. Очень свежий. Поэтому... Даже при том, что темы орального секса и анального секса, они созвучны, но я бы сказал, что оральный секс намного опаснее, чем вы даже себе представляете, чем анальный секс. Намного опаснее. И чего он опаснее, мы как раз сегодня и узнаем. Я буду говорить, конечно, о рожденных свыше, в большей степени. О рожденных свыше. И вот на что я хочу сделать ударение. Если рожденный свыше хоть раз попробовал оральный секс, когда-либо до покаяния, я буду обозначать пока без до покаяния, то я могу вам сказать, что в его уме очень глубоко запечатлевается пережитое. И это пережитое, я пока сейчас не буду обозначать, что это, оно настолько становится ориентиром в формировании следующих отношений, что если мужчина в формировании следующих отношений не будет этого получать, вероятность того, что отношения будут, фактически нет. Я могу вам сказать это, имея свой негативный опыт. Я могу вам сказать, что отношения орального секса и просто половые отношения – это земля и небо. Они даже в сравнении близко не идут. Степень удовольствия, оргазма – это земля и небо. Степень переживания – это земля и небо. Их сравнивать даже нельзя и близко. И если мужчина хоть раз его попробовал, это настолько глубоко запечатлевается в его уме, что создавая семью или что-либо, какие-то отношения, он будет держать это как, знаете, как цель. Не просто как оргазм. Забудьте про оргазм. При этой форме отношений это не оргазм. Это намного больше. И переживание намного серьезнее. И оно намного глубже запечатлевается, чем просто отношения. Вот почему Дух Божий особенно обратил мое внимание. Потому что это непростое отношение. В отношении орального секса, слово «секс» – это игра слов. Потому что сам по себе оральный секс, это становится настолько желанное и настолько что-то целевое, что мужчина готов идти на все, чтобы переживать снова и снова и снова это состояние. Не, я буду очень рад, что вы никогда этого не пробовали, никогда этого не переживали. Мужские, женские, я сейчас не буду делать фокус внимания. Но это очень серьезно. Поэтому в отношении рожденных свыше, я хочу сказать именно в отношении рожденных свыше. Если рожденный свыше, если рожденного свыше, может обидеть то, что у него нет орального секса, это говорит о том, что он служит своему телу. Он неосознанно служит его потребностям. Когда я работал с этим материалом, я даже и подумать об этом не мог, что человек может, не ведая того, стать служителем своего тела. Учитывая, что с каждой темой, которой я работаю, я с этой темой ношусь, знаете, не как со ступой, а ношусь в размышлении, просто думая, периодически вспоминая. И что удивительно, этой ночью я поймал себя на мысли, просыпаясь среди ночи, что во сне я произношу одну и ту же фразу. И знаете, какая это фраза? Я не служитель тела, я служитель духа. Кстати, я просыпаюсь ночью, и я ловлю себя на мысли, что даже во сне я это произношу.
Поэтому я, когда пришел к Богу, я пришел с большим негативным багажом в голове.
А потом сегодня, когда я начинаю работать с этим материалом, вдруг эта фраза как раз и поднимается.
Что можно?
Оказывается, вот на это Дух Божий показал мне, как раз обратил мое внимание, что среди рожденных свыше очень много служителей собственному телу. Что при том, сколько уже времени прошло с момента покаяния, они должны быть служителями Духа. Они должны служить Духом в отношении с Духом Божьим. Но они продолжают оставаться служителями тела. То есть постоянно держа в фокусе, что есть, что пить и во что одеться. В этом как бы нет проблемы. Но если это занимает весь фокус жизни человека, он продолжает оставаться служителем тела. И сказать, а при чем здесь это к нашей теме? Подождите, мы сейчас перейдем. Потому что если человек остается служителем тела, то для него подобный вопрос будет очень важным. И он никогда не оставит этот вопрос. Именно на это Дух Божий стал делать, обращать внимание. Если человек продолжает оставаться служителем тела, а именно среди этих людей, среди таких верующих, наиболее они склонны к разнообразию удовлетворения своих растущих потребностей тела.
Нужно, наоборот, еще больше изучать.
Именно эти люди после своего рождения свыше не торопятся устранять, что нечисто перед Богом. Именно к этой группе людей свойственно рассматривать Бога таким, который делает все для них, ублажая их, как любящий их Творец. И в глазах их Бог – это ублажитель, который согласен со всем, лишь бы им было хорошо. Если вы им скажете, хорошо, что ваше тело – это храм Святого Духа, они ответят: «Слава Богу, я благодарен Богу за него, пусть сохраняет его в здравии». А они им пользуются, как хотят.
Не звучит, так как иногда.
То есть именно эта группа людей представляет себе благодать без святости, а как вседозволенность Божию. То есть говоря, жена не властна над своим телом, но муж. А мне это нравится.
Правильно.
Не все. Чтобы то есть их позиция всегда в одну сторону, возможно, чтобы они получали то, Богу, что они хотят. Сказать, да, поэтому именно эта группа так. людей не оставит эту форму удовлетворения своей потребности. Проблема не в оргазме. Как-то мне один человек написал, но неужели Бог не планировал оргазм? Почему вы так радикально к нему относитесь? Я вообще не отношусь радикально к оргазму.
Дать человеку возможность
принять решение. Я достаточно здоровый
когда
человек
телом.
Когда я с
кем-то тела. Общаюсь на подобные темы, я никогда не подхожу с радикальной
позиции. Оргазму тоже рознь. Если вы живете только им и думаете только о нем, то это уже вопрос зависимости. А если оргазм имеет свои формы, формы, которые не противоречат Писанию, то это совсем другое дело. Поэтому проблема не в самом оргазме, который получают люди от орального секса. Проблема в том, что держится в фокусе этого секса.
У вас никогда
в фокусе этого секса всегда потребность. Потребность организма.
Это нормально.
Я бы сказал так, это настолько экстравагантная потребность,
все сидящие здесь,
что один раз пережив, мужчина никогда не захочет разменивать эту форму отношений на какую-то другую.
И мы сегодня собрались для повышения квалификации.
Я говорю очень вам серьезные вещи. Один раз пережив, вы всегда будете хотеть его снова, снова и снова. И с каждым разом у вас все будет меньше и меньше желания иметь просто половые отношения. Возможно, для кого-то это тайна или новинка.
Итак,
но я вам говорю, исходя не столько из знаний, а сколько из своего прошлого негативного опыта, который имел очень разрушительные последствия, как на уровне души, так и на уровне тела.
Поэтому
один раз пережив,
мы уделим формированию основания.
Нет, больше никто не хочет разменять на другое.
На себя.
Потому что все остальное, это будет детский сад, это будет имитация каких-то отношений.
Через Бытие 1 глава, 26 стих, где написано.
Настолько это захватывает, и настолько это начинает захватывать на душевном уровне, что человек буквально теряет в какой-то степени рассудок.
А если мы
и с каждым разом этому человеку все хочется больше, 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 а другие формы отношений вообще даже и не рассматриваются. По этой причине, оральный секс можно отнести к скрытой форме душевной и физической зависимости.
Представляем его планы.
Просто, я же не говорю сейчас, ребята, мы принимаем решение этим не заниматься, потому что это плохо. Нет, я говорю это все исходя из того прошлого негативного, которое у меня было очень насыщенно.
Самый простой способ, как вы можете кому-то,
потому что мое прошлое,
через подражание.
Туда входил только не это, поэтому мне очень легко говорить об этих вещах.
Подражание.
Но я не радуюсь
если
об этом говоря. Я осознаю глубоко, какая это серьезная форма зависимости. И я даже себе и представить не могу, как верующие могут вообще говорить о такой форме отношений. Потому что эта форма отношений, она
если
фактически
Бога,
рассматривает,
Творца,
если это жена,
думать, как Творец,
то как объект удовлетворения, а не как личность.
Сложно.
Как объект удовлетворения. О личности даже
думает,
и речи быть не
думает,
может.
И вы уже
потому что вы в глаза не посмотрите
написано,
в это время.
Чисто, достославно,
у вас не получится посмотреть в глаза.
О том
и многие другие вещи, которые в целом это есть.
Второе,
я не хочу вам
можете,
приукрасить это все или нарисовать вам эту картину, оно вам не надо. В целом я раскрываю вам, что стоит за этой формой отношений.
Если вы не знаете, с какой
человеку, который хоть творить, раз вкусил оральный секс, говорить. На душевном уровне намного так, сложнее так, смотреть
говорить,
на любой форму соблазна. Намного тяжелее.
Следующее, в чем вы
парень
можете,
или мужчина, который пережил этот секс, ему потом смотреть на форму соблазна очень тяжело. Потому что в уме
вот
это настолько глубоко запечатлевается, что всякий раз, когда вы рассматриваете какую-то форму соблазна, у вас первая
так,
мысль появляется пережить
даже
именно это, не что-то другое.
Поэтому подражание...
И знаете, чем оно еще сопровождается? Мгновенно это в уме дает такое острое переживание, что в нижней части, нижней части
внимания,
живота появляется ноющая боль. Ну, врач у нас здесь есть, он может кое-что обозначить. Причем
подражать.
Эта боль слово такая навязчивая,
на
что вы в своем месте знаете, освободиться от этой боли, потому вы можете каким способом пережив
у людей
чувство.
Есть какие-то образцы, людей
и вот такая зависимость.
Берут пример. Потому подражание,
это не то, что, знаете, как желание, которое
у вас заложено
какое-то такое чистое,
заметьте,
светлое.
Когда перестаньте, Иисус был на земле,
кто бы мне это сказал?
Он никогда не группировался на себя.
Ну, наверное, вы тогда еще просто были без Бога.
Видел кого?
Но мы говорим сейчас о чем-то на уровне тела, поймите.
Видишь,
мы не говорим
меня,
сейчас о чем-то на уровне духа. Мы говорим сейчас о чем-то на уровне тела.
Себя,
а если на уровне тела, то при чем здесь до покаяния и после покаяния? Неужели после покаяния у вас другое
того,
тело?
Чтобы являть Бога из
после покаяния
Бога.
У вас другой дух.
Дух
но
Бога
тело у вас
тоже.
Поэтому пока нам в отношении тела сказано распинать его со страстями и
похотями. То вы
и умерщвить все члены земные.
Позицию, что видишь
это не говорит о том, что мы не должны иметь Господа. Отношения между мужчиной
я
и женщиной.
Не
нет.
Пока
но
не
это говорит о том, что эти отношения, они должны быть под влиянием, присмотром
видишь
Святого
меня,
Духа.
Видел моего Господа.
Что это
я
храм.
Ударение на то, что каждый из нас
а не притон.
Всегда стремится кому-то подражать. Что
может быть, я
где-то
грубоват, но поверьте, то, что я переживал, когда я работал с этим материалом, я бы никогда об это так не сказал. Я понимаю, что Дух Святой в этом вопросе очень радикально к этому относится. И я понимаю, почему. Потому что я там был. Я знаю эту нечистоту. Не так по рассказам.
Только себя обозначает
оральный секс. Это малая закваска, которая с определенной периодичностью будет отражаться на состоянии души и тела. То есть на эмоциональном уровне она формирует в человеке раздражительность, вспыльчивость, ссоры, конфликты, разногласия. Если мужчина не получает этого, он становится неуправляемым, раздражительным, конфликтным. Почему? Потому что это настолько давит на его ум, и физиологически даже на тело, что если он этого не получает, он просто становится неуправляемым.
Ненормально, когда
знаете, есть мужчины, которых если не покормить,
девятый подражает кролику уже вторые сутки.
А его покушали, все, жизнь налаживается.
Вы пойдете на служение освобождения, будете искать решение этого вопроса.
Все.
Я ну, конечно, это служители тела. Нормально подражать тому, от кого вы произошли.
Служители тела обычно этим отличаются. Тем, что у них, если он сытый, все.
Если человек подражает
если
другому
он голодный,
человеку,
все,
при том, что тот человек несовершенный,
это служители проблема. Тела. Поэтому даже Бог при том, что ему сколько лет, эта роль не играет. Примерно здесь то же самое. Когда человек попробовал это,
я выставляю эти моменты, что вы прекрасно понимали,
семью.
Что есть тот, кому
создал
надо
верующим
подражать.
Человеком.
Есть только одна
сам родился
личность Писания,
и это будет периодически
Богом
подниматься
для подражания.
Бог
явился
особенно
плоти.
В тех случаях,
а есть
когда их отношения
Божий.
Будут переходить в определенную форму
ему,
свободы. Так или иначе, образы начнут подниматься, и это он будет оказывать давление. Я детали сейчас брать не буду, но чуть дальше мы об этом поговорим.
Римлянам 6 глава, 16 стих.
Конечно,
неужели вы не знаете,
знаете,
что
я имею такое
вы
переживание, что, возможно, когда вы слышите
для послушания,
это все,
того вы и рабы,
вам,
тому повинуйтесь.
Вы больше такая аудитория, которая и так говорит, да, мы с этим согласны, так и
есть.
Я понимаю, что, учитывая, что мы этот материал записываем, будут всегда люди, которые скажут, а мы с этим не согласны.
Можем прочитать
просто имеют право.
2 глава,
имеют право. Но я буду рассматривать все равно эту тему в свете послания к Галатам, 5 глава, 24 стих. Но те, которые Христовы или исполнены Духа Господня, распяли плоть
духа
со страстями и похотями. Никто не сказал, что это легко.
И мы все
никто не сказал. Я вам хочу сказать, что после того, как я покаялся и создал семью,
и
победить
по природе,
свое прошлое, это было время.
Гнева, как и прочие.
Это было не
но все это
легко.
Было до того, как мы с вами
потому что весь этот багаж, как вы думаете, куда я принес?
Но
вновь созданную
выйдя
семью.
Выйдя из царства тьмы, в наших умах
вновь созданную
еще
семью.
Осталось вот
то
это ветское
у меня
мышление.
Не было опыта
основное,
жизни
что
святой
на сегодняшний день.
У меня не было мудрости жизни святой семьи. У меня не было
именно
чего-то святого, чтобы я принес, скажи,
а?
У меня столько для тебя святых подарков, я тебе
если
всем их покажу.
Оставляете свой ум без
то, что я стал требовать от своей жены,
точно.
Это только благодать на благодать, что мы это всего не делали.
Ход.
Поверьте, это серьезное
это
было для нее испытание
но если
своего
вы
рода.
Целенаправленно не
поэтому я был своеобразный
ум,
подарок.
То что такое воля благая,
и когда меня распаковали,
вы будете
это был серьезный момент ее жизни.
Из чьих-то свидетельств.
Поэтому я прекрасно понимаю, с чем могут сталкиваться люди, когда создают семью. Особенно если муж и жена,
что
они еще до этого не имели, слава Богу, никаких других отношений.
То
есть они вот... В церкви познакомились, создали семью
земной, душевной,
и начали жить.
Что она
и, конечно, здесь будет присутствовать момент эксперимента по-любому.
Одно
вы его никуда не денете.
Другим.
Потому что
она
разнообразие большое.
По себе,
и какой-то момент жизни они дойдут и до этого. И поднимут для себя этот вопрос. Можно или
одно
нельзя?
Замещается другим.
Если они чтобы будут искать целенаправленно,
мудрость,
можно,
земная,
они найдут.
Поверьте, туда нужно
в интернете есть
другую.
Сайты, которые в целом
заменяя,
библейски аргументируют,
что
Бог же
где-то
не запрещал. Конечно, они не будут говорить, что Бог нигде
такова
не разрешал. Но они просто Бог же не запрещал.
В свете
принцип,
изучаемого
нет.
Нами материала.
Писание говорит о том, что жена не властна над своим телом. Вот жена, иди сюда.
Если в свете нашего материала осквернять
правильно,
все
Писание
Божье.
Говорит. Все.
Цель мудрости
земной хорошо.
Душевной бесовской.
Я верю, что вы правильно к этому
отнесетесь. Все
итак,
Божье.
Оральный секс.
А теперь я подошел
это
с вами.
Это якобы безобидная
дело,
тень,
мы положим в основание
но греховного
нашего рассмотрения.
Прошлого,
Римлянам
1 которая
глава,
активно будет
26 по
32 поддерживать
стих.
Влияние и господство тела
их
над умом. Заставляя ум и все
естественное употребление
тело служить
противоестественно,
выполняя его.
Подобные мужчины оставили естественное
и гуманно
употребление женского пола,
ошибкам.
Разжигали
поэтому сексуальные отношения, противостоящие принципу естественных функций органов тела,
и получая,
которая не соответствует замыслу Творца,
является грехом.
И как они то, не заботились иметь Бога в уме,
делали ударение,
то преданы были Богом превратному уму,
противоречащие
принципу естественных
так, что они исполнены всякой неправдой,
не соответствуют
корыстолюбия,
не являются греховными.
Исполнены зависть, смерть, убийство, распри, обмана, зло.
Это грех, конечно,
нравия,
давайте я скажу еще проще.
Злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы,
горды, является чаще
изобретательные на зло,
пищеварительной системы организма.
Если я ошибаюсь, здесь есть врач.
Нелюбивы, непримиримы.
Может, у кого-то еще какую-то функцию?
Они знают
праведный суд.
Без вопроса.
Можете жевать ручку.
Такие дела.
Главное, чтобы вы не глотали.
Однако же не только их
еще
делают,
раз.
Но и делающих рот одобряют.
Являются частью
пищеварительной системы организма,
не
а не репродуктивной,
к одному, к
которая относится к половым органам
мужчин и женщин.
Поэтому мы говорим о греховности
использования
чего-либо
употребления
противо.
Естественно.
Не
по назначению.
Не
опять-таки,
если кто-то найдет оправдание, что можно это использовать,
и противоестественное
так,
я могу вам употребление.
Сказать, давайте
тогда можно столько способов оправдать.
Я задам вам такой вопрос. Кто-нибудь из вас
столько вариантов дополнительных
видел,
найти?
Как какой-то человек,
потому что,
который очень
если
гибкий,
вы пропустите хоть один вариант,
вы даете добро
для всех остальных.
Изгибать
не может быть так,
вы один пропускаете, другие не пропускаете.
Так не бывает.
Видели,
если вы пускаете один, то вы пускаете все варианты.
Какое
все
у вас состояние,
хорошо,
когда вы смотрите на это?
А теперь я подошел к интересной части,
берет,
которая
да?
Вот мне больше
особенно
всего понравилась.
Особенно, когда он снимает локоть,
потому что в этой части
сторону,
и так все понятно.
Руку.
А вот в этой
а
части
еще, когда
мне больше всего понравилось. Ноги
куда-то
сегодня
сгибать,
тоже
куда они вообще никогда не сгибаются.
И я просто переживал в своем
или
духе.
Или еще какие-то действия делать.
Божьего.
Что происходит?
Говоря,
происходит
или размышляя на эту тему.
А что такое рождение свыше?
Люди протыкают себе язык.
Как вы думаете, рождение
щеку
свыше – это разворот на 360
тоже
или на 180?
Особенно смотреть на это не хочется. Это вызывает что?
180.
Отвращение.
То есть рождение свыше само
подождите,
по себе
а предполагает,
что мы обращаемся от худых дел своих на 180
это
градусов.
Это неестественно.
Я бы этот
есть,
разворот представил
на основании послания к Римлянам,
12 глава,
это
где
говорит о том,
апостол
что
пишет.
Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим,
представьте тела вашу в жертву живую, органа,
это использование его в
благоугодную
тем,
кому?
Для чего оно предназначено?
Жене.
Творцом.
Нет, написано Богу.
Это естественное использование
благоугодную Богу.
Когда
зачем?
Вы берете какой-то орган,
для разумного
используете его
служения
неестественно.
Ваше.
Для
оно
служения кому?
У вас какое-то, знаете,
служение,
отторжение.
Как
допустим, вы берете
ухо,
вас, заливаете
так и
в
родным,
воду и вставляете
близким
туда трубу.
И дальше написано.
И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением
говорю,
ума вашего. Чтобы
либо,
вам
допустим,
познать,
спать,
что есть воля Божия,
того,
благая,
уши,
угодная
уши, тишина
и
была,
вы вставляете их в нос.
А теперь вопрос к вам и ко всем, кто
это
смотрит
нормально
эту передачу.
Как вы думаете, у Бога
я говорю,
есть
конечно,
для рожденных
свыше?
То есть
почему
то чисто, достославно,
не вызывает улыбку?
Что доставит рожденному свыше
есть многие вещи,
такое наслаждение
целом,
в духе, в душе и теле,
это нормально.
Что
а
это будет
стороны,
тяжелым противовесом
это
всем тем
нечистотам,
которые
это
на сегодняшний день существуют.
Когда там это приемлемо, а там это неприемлемо.
Итак, Бог-творец сотворил человека и определил для каждого органа свою функцию.
То есть,
смотрите,
если ушное отверстие,
мы обнаружили
для того,
сегодня,
чтобы
ложи,
звук,
сделали нос,
то
для того, чтобы проникал воздух. То есть, для каждого органа отведена
вот я спрошу,
своя
у кого есть откровение
функция,
причем
Бога
отведена кем?
Как о ложе.
Творцом.
Здесь
то есть, это уже настолько облегчает сам процесс
я
понимания. И вот что написано
и
в
вот сегодня мы общались,
Коринфянам,
я вдруг увидел, что ложи сделали таинством даже для Бога.
То есть откровений в этой сфере почти нет.
Члены,
почти, потому
каждый,
что я составляю
тело,
как
есть
ему было
в большинстве
угодно
случаев,
если кто-то недоволен,
говоря о ложе, мы говорим, что рожденному
и
свыше это можно, а это нельзя.
Это
а
можно,
если бы все
а
были
нельзя
один член,
а как,
то ему было бы
еще тело варианты.
Но теперь членов много, вот а тела
мы их вообще не представляем.
Говоря другими словами,
и когда я увидел
Бог
это, я понял, что неужели, когда Господь
члена
Иисус говорил
место,
так участником завета.
Цель. Это говорит нам, что только Святой, Творец,
которого пошлет
определяет,
Отец,
что естественно,
научит
для того,
всему,
что он произвел,
неужели
а что неестественно
абсолютно
или что не полезно для тела.
Рождение свыше. Слушайте.
То есть это довольно
рожденные
просто
свыше,
на эту тему
сокровенной
говорить.
Сфере
Поэтому
ведут себя так,
этой темы,
это будто
не
бы в ней
сложно.
Они знают
Хорошо.
Больше.
Давайте немножко поговорим Божьего. О том, что противоестественно.
Они туда просто его не пускают.
То есть, естественно,
знаете, что я пережил
то,
сегодня,
что
когда я работал с этим
утверждено
материалом?
Утверждено Богом,
я принял в своем духе такие
то есть,
слова.
Рука, естественно,
меня
должна
туда
сгибаться вот
не
так.
Приглашают.
В другую сторону
и
сгибать
меня это огорчает.
Противоестественно.
Это правильно? В Духе Святом.
Ну, смотрите, даже логично.
Ухо, в него трубочку вставлять
Скажите,
нельзя.
Кто последний раз
и не рекомендую
духа,
даже ручку вставлять, чтобы вы не забыли нигде.
Семье. Вставили в ухо и нет.
Так нельзя.
Кто последний
раз, когда?
Некоторые за ухо ложат.
Я могу вам сказать,
лучше за ухо, чем в ухо.
Я не слышал.
Ни разу, чтобы кто-то.
Что вы будете
возможно,
слышать,
есть такие люди.
Намного больше.
Возможно, есть такие люди.
Это
Но я могу вам сказать,
Хорошо.
Что я этого ни разу не
Теперь
делал.
Я хочу вам показать момент противоестественного.
Чем я сегодня собираюсь каяться.
Библейский пример.
Что значит
Поэтому
противо?
Неудивительно, почему
в этой 4 глава с 5
такое многообразие, путаница.
Потом берет
так
его дьявол,
там мало
света,
света
и поставит его на крыше храма.
И говорит ему,
что нам сейчас,
если ты Сын Божий,
бросься вниз.
Ибо написано,
ангелом своим заповедает о тебе,
что мы
и на руках понесут тебя,
так
да не приткнешься, а камень ногою твоей.
Это хорошо, если ты познакомишься
Скажите мне, закон земного тяготения или закон гравитации,
для того, рождался Богом, для того, чтобы мы проверяли
тем самым
его любовь.
Я тоже переживаю это в своем духе.
Нет.
Этот закон
Потому
позволяет
что все
нам
это время я создавал семью,
никогда
положении.
Не приглашая Духа Святого. Когда
Вы
я
знаете,
покаялся,
что делает сатана?
Еще самой искушение.
Опять я не приглашал Духа Святого.
Провоцирует.
И сегодня
Сына
я понял, что
то,
все это время, сколько
проверил
Божью
любовь,
я,
и
куда я не приглашал
Божие,
Духа Святого,
это наложен.
Мы не сотворены летать.
Я пользуюсь его храмом.
Я имею в виду, махая своими руками.
А при этом,
его
если вы даже попробуете это,
и меня
думаю,
вообще ни разу не интересовал вопрос,
а какие у него есть по этому
было
поводу?
Более доходчивым.
Потому Тайны. Что если вы возьмете со второго этажа, то есть огромная
Знаете,
вероятность, что это будет последний ваш полет.
Я просто по невежеству своему.
И вы даже не Хорошо. Поделитесь.
Я думаю, что нам сейчас нужно совершить молитву покаяния.
Поэтому не делайте то,
не знаю,
что противо
огромное.
Но заметьте, что интересно.
Читаю седьмой стих.
Давайте,
и сказал ему,
дальше,
написано так
нужно,
же, не искушай вот Господа Бога своего.
То есть дело то, здесь.
Что противоестественно,
убрать.
Мы называем
не знаю,
это искушением
как вы, но
Бога.
Я переживаю, что это действительно огорчает
Бога,
Духа Святого.
Не
что мы не приглашаем
ухо, ручку.
И знаете, что меня еще сегодня посетил?
Ну, правильно?
Это ниша свободная.
Я так всегда делаю.
Представляете, сколько там есть всего интересного.
Я иногда смотрю, как дети бегут с палочкой
донести.
И я сразу народа. Себе могу представить.
Помните,
кстати,
как раньше относились к финансам?
Что если вы где-то вспоминали финансы,
Поэтому
вас сразу ко мне
надо сразу устанавливать.
Ни в коем
и в этой
случае,
сфере
такие
в свое нельзя, время
потому что это сна
просто
действует
абсолютной свободе.
Это
я понимаю, что
то
вот
делать
сфере,
то, что противоестественно,
Почему?
Потому
мы
что
называем
Бога никто не приглашаем.
Бога.
А теперь обратимся к телу. Мы
Те,
потихонечку подходим еще к телу человека.
Просто не
обратимся к телу.
Скажите, брат Олег, а если у меня
Я не думаю, что для кого-то из вас будет
откровением. Что у анального
Какая
отверстия
разница?
В теле человека
у вас может
есть
быть откровение, которое может
Богом определенная
молодежь,
цель.
До подростков.
Откровение в этой сфере. О
святости,
я сегодня
о чистоте,
не стал вешать.
Только не с позиции
отцы, которые там показывают
это
эти
вообще
все
не мудрость.
Потому что у нас еще здесь проходят занятия и врач.
А именно так на сегодняшний день
Но
это преподносится.
Это нельзя,
а что
можно?
А вот это можно.
Анальное
так это всего лишь так?
Да, всего лишь так.
Или назначено Богом для вывода нечистот.
Это небольшое откровение само по себе.
Слышите?
Знаете,
для вывода нечистот.
Один вариант.
Или того, что в результате пищеварения становится больше непригодно для тела человека.
Неужели вот это противовес?
Значит, естественное использование этого органа
Я верю, цела, что мы
целя, чтобы выводить
Поэтому давайте мы
нечистот.
Сейчас попросим.
А это говорит о том, что использовать его в других святого. Целях.
Я не знаю, как у вас, но у меня... Огромное
Скажите,
желание
просто?
Даже встать на колени, потому что я
это
понимаю,
так просто, это проще, чем многие другие вопросы даже.
Без духа
противоестественно для тела
не
человека
стыдно,
те действия и применения,
дошло,
которые
стыдно.
Творец для тела человека не предназначал.
Я думаю, что
То
я
есть, если изначально этот орган тела никогда не предназначался для сокровенных, чистых,
у
интимных отношений двух божеств творений, то это говорит,
стыдно
что
неинтересно.
В этих целях противоестественно.
Поэтому я с удовольствием покаюсь.
А теперь послушайте внимательно.
Господь
Также
Иисус.
Это говорит о том, что побуждать человека
Мы просим
на
у тебя прощения во имя
Иисус.
Анального отверстия.
Прости, что мы не пускали
тот, кто ведет нечистый
или оскверненный образ жизни.
А это дух нечистый.
Я каюсь во имя Иисуса.
Может, Дух Святой,
я прошу у тебя прощения, что я не пускал тебя в эту сокровенную
потому
часть.
Что, поймите,
моей
на этой
земле
я каюсь
во
имя Иисуса.
Мудрость.
Я исповедую это как
мудрость
грех,
Божия,
да, не к смерти,
Бог.
Но грех.
Мудрость,
я каюсь душа,
во имя источник Иисус. Сатана.
Я прошу,
если что-то не от Бога, то значит что-то от кого-то
и наполни
эту сферу.
Если Бог не планировал анальное отверстие использовать для других целей,
излейся
то, значит,
и наполни
до краев. Другую цель.
Имя
это кто-то
Иисус.
Другой сатана.
Я
как это грубо не звучит, но довольно-таки
прямо
понятно.
Сейчас ты простил мне.
Потому что, возможно, кому-то надо жестко выставить эти позиции.
И наполняешь.
Что если это не предложено Богом, если этого нет в Божьем плане, потому что я прочитал форумы, и там некоторые говорят,
дай мне необходимую мудрость,
Олег, там же есть какие-то органы
свет,
чувств, которые вызывают какие-то ощущения.
И непорочно в твоем святом.
Так я могу вам сказать, по всему кишечнику у нас есть органы чувств.
Аминь.
У нас
слава
вообще есть
Богу.
Центральная нервная
я
система, которая есть и в позвоночнике тоже.
Свежих откровений.
Надо, действительно.
И в ушах тоже,
как, кстати,
как
есть там органы
чувств. Действительно получается.
Когда до меня это дошло...
Давайте будем мудрыми и не играть.
Я понял, что это
начинают
мы туда не пускаем
что это
Бога.
Хорошо, что это полезно.
Сегодня
просто не
знаете,
пускаем.
Интересно.
А реально,
хорошо, итак, побуждать человека
на такие всему, применения
всему,
анального
правильно.
Отверстия может только тот, кто ведет
а
нечистый или оскверненный
Бога.
Образ жизни. Дух нечистый.
Хотя Бог присутствует при
то
этом
достаточно
всегда.
Ясно.
Хорошо.
Мы видим себя так, будто Бог
это
не
было
присутствует.
Небольшое вступление. Теперь переходим непосредственно к самой теме.
Хорошо.
Я вас немножко
поэтому
приготовлю.
Поэтому неудивительно, что происходит.
Читаю вам определение,
я увидел, что каждая
значит, сфера,
анальный
каждая
секс,
сфера должна быть наполнена
святым. Присутствие
это анальное отношение, совершаемое путем ведения мужского
органа в каждой сокровенной сфере мужчины и женщины.
Очень короткое, ясное
чтобы
объяснение.
Он открыл пути святости.
Я прочитаю, читая Божий разные промысел. Форумы и читая разные объяснения,
что даже
мир должен
людей,
знать пути
я был
удивлен, святости
что, оказывается,
в этой сфере жизни человека.
Мы должны предложить миру,
которые пытаются миру донести
то, что это не является проблемой.
Миру.
Я читаю вам один комментарий,
который мне показался вроде бы вне
поэтому смотрит
он
на его детей,
представлен как
говорит,
что-то
они...
убедительное. Послушайте.
Есть такое впечатление,
что говорит Библия
покаяние,
об интимных отношениях мужа и жены.
И вообще ничего
они
не
должны
надо.
Быть построены на любви
и ничего
согласии.
Не хочется.
Все звучит очень красиво.
Они не хотят
все,
радости
что происходит
в
постели.
Все, они
супругов
просто сидят и ждут.
Должно вести к созиданию
нет, у нас
брака.
Есть радость
все красиво.
Я верю, что у нас гораздо больше.
Послал секс
что мы должны научиться
радости
мужу и жене.
Даже да, неверующим.
С мудростью Божьей.
Не уклоняйтесь друг от друга.
Писание говорит.
Заход идет.
В книге Иакова, 4
глава, 1 Коринфянам
7:4. Жена
не имеете, потому что не
просите.
Вот
равна
и муж
не
властен над
своим телом.
В этом вопросе фактически
таким
были
образом.
А просите
обоюдно
не получаете, согласен, потому что просите не на добро,
жена,
а чтобы употребить для
каким
своих
быть
им
конечно, если вы просите у Бога мудрости, чтобы удовлетворять
как
свои потребности,
они могут
наиболее
полно выразить
свою любовь друг к другу.
На самом
и получить наслаждение
потому что мы есть
от Божьего
дара,
Духа. У Бога секс. Есть мудрость, которую
этот
он
человек
откроет
в целом,
нам
он подводит к тому, что вот анальный секс это нормально.
Представляете, как это интересно.
Однако,
конечно, это такой, будет, знаете, такое было
то,
как бы, давайте, ребята, можно,
чисто,
главное, чтобы согласие
оно
было.
Будет
однако,
славно, оно будет приносить удовольствие.
Вы должны знать
уровне,
о некоторых
что это
последствиях
орального
и анального
секса. Или анальным
секса. Они касаются здоровья человека.
Люди
проблемы
ищут варианты, они смотрят на кроликов,
они смотрят
секса.
Туда, они
выпадание
ищут
прямой кишки.
Смотрят.
Они
вы,
ищут варианты.
Ну, в принципе, чтобы вы были в курсе.
Мы же родились свыше.
Недержание кала.
Это о чем-то говорит.
Инфекции, передающиеся половым
итак,
путем. Возникновение болезни
очень
прямой
важно
кишки.
Сформулировать
и появление
правильную
трещины.
Просьбу к Святому Духу.
То есть,
правильную
я
просьбу.
Понимаю, что
чтобы
вот этот человек,
Духа Святого,
то ли он чего-то не понимает,
это
вообще странное
даже в этом вопросе,
говорит
в этом
о теле человека.
Мы должны понимать, что Дух Святой,
том,
что это тело, кроме его, никому не принадлежит.
Правильную просьбу.
Никогда не
Писание написано, что
не видел того
дорогой,
глаз,
не слышало ухо,
никогда
не
забывает,
на
что наше тело
–
это храм
Бога
святого
для любящих
Духа.
Его. А то нам
мы
являетесь лишь
совладельцем,
Духом
Святым,
а не владельцем.
Все проницает и глубины Божьи.
Владелец
в нашем Духе есть определенная мудрость,
которая нам доступна. И
а как раз
вопросе,
Дух Святой вас.
Секс
это тот, кто представляет,
которые
рожденные свыше стремятся, потому что они
и
не
то,
знают
как вы будете
ничего
использовать,
другого, к чему можно стремиться.
Это вы должны согласовывать непосредственно
конечно,
с Духом
Конечно, если все свести,
святым.
Если вы используете
нет,
так,
конечно,
как вам хочется,
вы можете
и при этом
найти
еще
в этом варианте
и другой храм при этом приводите, но
хватит, не знаю, сколько состояние.
Времени, чтобы всю камасутру там перелопатить вам,
кто разорит храм
Духа Святого.
Но тем не менее,
не мир должен предлагать
правильное
нам
отношение.
Не камасутра должна стать ответом, я читал,
на наши переживания
и интимные отношения,
учитывая, что тело является
Дух
собственностью
Святой.
Господа Иисуса.
Потому что Дух Святой
как Писание научит нас, что за нам не власть над всякой плотью.
Но размышляя...
Хороший учитель.
Я размышляю над настоящей темой. Я понимаю, что я говорю о чем-то чужом.
Дух Святой, интимные отношения.
Знаете, это все равно, что висит пиджак, а мы решаем, как его лучше перекрасить.
Чтобы
мы даже не
свято,
думаем о том, что пиджак есть хозяин, который будет сам решать вообще, как
никак
его покрасить.
Другому никак.
О, давайте здесь
поэтому
пояс
нам
поменяем.
А почему надо, здесь один ряд?
Давайте сделаем
открыто,
два. Давайте пусть он застегивается на спине.
Дух Святой нам
а что карманы здесь? Давайте как
сейчас
у Фингеру
впереди. Сейчас я хочу
впереди
немножко с вами поговорить о ваш
пиджак. Нет, а что вы так себе позволяете о нем
размышлять? Потому что мы обладаем удивительным даром.
Это дар
есть владелец.
А какая разница?
Вы знаете, что свобода является самым
серьезным
испытанием. Самым тяжелым испытанием.
Действительно, и в комнате нашей.
Вы всегда
чей пиджак?
Все молчат,
значит,
наш. И свобода всегда выявляет ваше состояние.
Примерно так происходит
духа
в отношении тела.
И ваше состояние.
Если Дух Святой по затылку не стукнул, значит, использование
правильно.
Да. Нет.
Я хочу привести
абсолютно
пример
нет
из
хорошо
диалога Иисуса с
поэтому
парадоксальными
разные темы в размышлении,
вот
разные подходы на форумах. Но всегда
мы семя Авраамова и не были рабами
никому,
о чем-то,
никогда.
Как же ты говоришь,
если вы не знаете,
делайся,
то ваше размышление может
свободным.
Другими
никогда
словами,
не позволяйте
знаете,
своим мыслям уводить вас от того,
и при этом
что вам
они
не
даже
принадлежит
не осознавали, что
хорошо,
они
итак,
находятся в рабстве.
Ответим на такой вопрос.
Иисус
откуда появился такой метод отношений?
И кто был
всякий
его
делающий
инициатор?
Грех?
Опять-таки, если вы
есть
посмотрите по форумам, предложений
столько много. Но раб не пребывает в доме вечно.
Сын начиная от истории,
вечно.
Начиная
заметьте,
от городу
и
начиная от
национальности.
Свободу,
я понимаю, что согрешил Адам.
Но они использовали ее так, как они считали
нужным. А в Адаме все согрешили.
Им было доступно
зачем
закон?
Мне искать
да,
кого-то или что-то?
Но они
какую-то страну, национальный город,
откуда произошел
эти отношения. Они свободу обращали.
Согрешил
свободу,
Адам,
которая нравилась только им.
Если в нем все согрешили, то давайте не
и
будем
заметьте,
искать,
на что сделал ударение Иисус.
Давайте Адама будем искать.
Всякий
нет,
делающий
грех,
тот, кто спровоцировал Адама греха на грех.
То, что человек
вот его
делает
не
в свободе,
надо. Вы его
или будучи свободным,
поэтому
говорит больше
и
инициатор
того, что
этой формы отношений
о себе
является непосредственно Дух
Нечистый.
То, что вы будете делать, когда
дух
вы, вам нечист все доступно,
если вы также будете дальше рассматривать эту тему на форумах
говорить,
или искать
чем вы
разные определения, предлагается даже такое определение, как содомия.
Поэтому Иисус очень
вообще
сильно
содомия
свет на книжников и фарисеев, говоря о том,
туда
что даже если вам кажется,
все, что Бог
что
вам
противоестественное,
тем не менее, Божий глаз всегда
все,
за вами.
Что
каждый рожденный свыше всегда находится
тело
в состоянии
в отношении мужчины и женщины.
Называется
содомия.
Свободы.
При этом
само определение
написано
слова содомии настолько объемное,
вы можете зайти в интернет, не обязательно у меня спрашивать.
А то после одной из тем, которые мы здесь рассматривали,
Бога,
не пишут, а где вы взяли такое определение?
Потому
хотя
что
я
этом,
озвучил,
где я его беру,
что в этом все для
в основном
человека.
Слово содомия
ибо
в отношении орального секса, анального секса, извиняюсь,
все я взял
тайное
в интернете.
Не сложно
оно,
но слово содомия, оно нам
куда
знакомо.
Подобно этому
же написано во втором послании Коринфянам.
И знакомо Гоморра.
Поэтому содомия, оно берет корни оттуда, потому что там были отношения, которые полностью оскверняли творение Божье человека,
живя в теле.
И этот термин взяли именно от слова «содом».
Поэтому
мы знаем, что произошло с Содом и Гоморой. Поэтому нам несложно догадаться в целом, что ожидает тех, кто так или иначе оскверняет храм Святого Духа. Хорошо. Итак, мы уже кое-что для себя обозначили. Мы обозначили, что Творцом изначально таких форм отношений мужчины и женщин не было запланировано. А это говорит о том, что сама цель анального органа
знаете, брат Олег,
для вот этого не было предназначено. Значит, если цель
я понимаю,
анального органа была предназначена для вывода нечистот,
если
то побуждать соприкасаться с этим
может только тот, кто нечист
сам по
шаги
себе, как я уже обозначил.
Шаги.
Давайте немножко проведем исследование в отношении духа нечистого.
В принципе, от любой формы зависимости.
Учитывая, что нет ничего тайного, чтобы не стало явным, нам нужно узнать, как проявляется нечистый дух.
Если вы не найдете такого варианта,
тема для
то мы не будем сейчас глубоко углубляться
перед Иисусом.
В само изучение.
Первое, я вам просто дам пример из Нового Завета,
как проявляется дух нечистый.
Перед тем, сам по себе. Потом это не делает,
этот пример ярко представлен в Евангелии от Луки, 8 глава.
Если нет такого,
читаем с 27 стиха, он в Евангелии от Матфея. Есть разные, в разных Евангелиях представлен этот пример.
Второе.
Это пример с одержимым нечистым духом, который жил в гробах.
Из источников мира через
Матфею. Когда же он, Иисус, вышел на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени.
То есть мы не знаем, сколько времени он был одержим, но он был одержим бесами.
И смотрите, что дальше написано.
В одежду не одевавшийся.
Целенаправленно молиться.
Как вы думаете,
в духе,
в одежду не одевавшийся,
что тем самым он постоянно провоцировал людей?
Молиться, пока вы не переживете контакт.
Писание говорит, горе тому, через кого приходит.
Я делаю на это особенное ударение.
Не просто помолились сейчас.
То есть всякий раз, где он появлялся в общественных местах, он
конкретно
говорит,
пока не.
То есть сами по себе бесы, которые были в нем, они делали его источником соблазна.
Вы заходите,
это один момент, который отмечу.
А вот второй.
Чтобы быть истинно
свободным. И живший. Не
я
в домах,
не для того, чтобы
а в гробах.
И возможно освободиться.
Нет,
смотрите,
я зашел
какая
сюда, чтобы освободиться.
Здесь мудрость нам открывается.
Поэтому пока
что
не переживу, что я
толкает
свободен,
я человека то,
надо молиться, буду
что приемлемо только для мертвых,
сколько
но
скажешь,
не для живых.
Сколько я буду молиться.
Это очень важная часть.
Дух.
Четвертое, молитвы не
останавливайтесь.
Ожидайте, когда вы дойдете до состояния, когда ваше тело будет полностью.
Это прямая связь.
Освобождение. Вы это не спутаете.
Я общался с людьми, для которых нечистота,
когда ваше тело будет
им заходишь домой, а у них такое впечатление, что они собираются переехать.
Дальше.
Везде мусор.
Помните, либо тело Господь,
подождите,
либо Иисус Господь.
А люди живут в этом, и они этого не
два
видят.
Господа
я говорю, у вас
может.
Дома
если
пахнет,
вы
все так воняет,
вы узнаете,
вам нужно привести
Иисус
все в порядок. Говорят, а мы ничего
вы
не замечаем и не
знаете.
Видим.
Но если тело может вас свалить,
это те, которые верят в Бога.
Тело Господь.
Конечно, рождение свыше можно поставить под сомнение при их образе жизни.
Господа,
но они живут в нечистоте.
Кое-что
и нечистота для них
поэтому обязательно
и еще могу сразу отметить, что нечистый дух воняет.
Сильное влияние
его присутствие всегда обозначено определенным запахом.
Третий, четвертый час молитвы.
И в определенных случаях его присутствие обозначается резью в глазах.
То есть, когда молитве можно использовать любые
глаза,
Божьи обетования, говорящие о Божьей помощи,
запах,
его желании,
такой, знаете,
об его участии и его господстве.
Это есть присутствие нечистого духа.
Любые
нечистый дух всегда представляет нечистоты, мусор,
никто,
грязь,
как, и
как что-то
не могло вас
нормальное.
В это
но заметьте, что
время,
говорит к нам Писание,
время.
К нам, оживших из мертвых. Итак, возлюбленные,
имея
такие обетования, очистим
если
себя
вы будете занимать
от всякой скверной плоти
помните,
и духа, совершая святыню в страхе
я
Божьем.
Обозначил
это 2 Коринфянам 7.1 и послание к Евреям 13.4.
Брак
или семья у всех да будет
нашего тела есть
честно и ложе непорочно.
В свете того, что Иисус стандарт и образец.
И ложе непорочно.
Которые
давайте еще немного поговорим о нечистоте.
Потому что в целом
на такие отношения мужчин и женщин в основном толкают
нечистый дух. Пожалуйста, это ваша семья.
Вы знаете, что на сегодняшний день для всех мегаполисов
вам
мусор является серьезной проблемой.
Все, что хоть как
даже при всем том, что убирают улицы,
мира,
мусор весь убрать не могут.
Не приходит.
Возникает вопрос, откуда у людей появляется желание мусорить?
А если мы мало знаем о светлой
в духе
это
Божьей жизни,
если вы видите, как человек
не
с легкостью выкидывает мусор на улицу,
я могу вам сразу сказать, кто
нам
через него проявляется.
Нам нужно больше узнать
ничего тайного, чтобы
вот
не сделалось
святых, явным. Чистых отношений.
Брат Олег, а если я периодически это делаю,
свято,
это говорит, что твой
и
ум еще подвержен
и мы сможем представить
духа.
Такой противовес.
Это не значит, что ты одержим нечистым духом. Это значит,
миру,
что в твоей голове еще есть те ценности, которые были наложены. Наложены. Понимаете, что наложены.
И узнавать
вот нечистым духом.
Чтобы
разбирайтесь с такими наложен, вещами. Приучайте
свято,
себя к чистоте, потому что
и
вы свет этого миру.
Верующие,
мы знаем, что интернет является
сливной
ямой, где сплошные нечистоты. И вот, кстати, анальный секс как раз там культивируется и представляется как укрепляющее отношение.
Они бы хотели, чтобы Бог присутствовал в их
семье.
Они бы пришли.
Что-то укрепляющее. Хорошо, давайте мы
Но нечистоты сами по себе, любые материал, нечистоты
а
этого мира, я имею в виду скверно,
очень интересный вопрос.
Делает по теме дух слабым, а душу
тебе,
Господь, зараженную
за этот материал.
Мой.
Спасибо тебе за то, что ты
Почему мы говорим сейчас
мы
в отношении нечистот?
Господь, что еще есть
Каждый из нас, рожденный
свыше, для твоих детей.
Согласно Писанию,
столько свят. Всего,
и Писание
что
говорит, что
открыть,
будьте святы, ибо я
сфера нашей
свят.
Жизни была наполнена
Одна из целей мудрости Христом. Земной душевной бесов, как я уже обозначил,
мы
это осквернять вас. Потому что
твои,
ваш
мы
Бог
приняли
свят.
Благодать на благодать.
И Писание говорит,
и
будьте святы, потому что я свят. Святость как раз является
Спасибо.
Тем, что позволяет
тебе, что
вам находиться в зоне недосягаемости. Когда вы в святости, сатана ничего не может вам сделать. Для того, чтобы что-то иметь или доступ к вам иметь, его надо вас осквернить.
Я молюсь также, Господь, за каждого,
как Иисус сказал в Гефсиманском саду. Вот
Если
идет сатана, а во мне
семьи,
ничего
пусть мудрость
не имеет. Почему? Потому что я свят.
И пусть они увидят.
Если вы хотите, чтобы сатана ничего вас не имел, вам нужно хранить себя в святости.
Даже
Значит,
мир
не оскверняться
пусть
явствами этого мира.
Пусть это будет несравненно больше того, о чем
или
они попросили, о чем
Или не жить его ценностями.
Пусть откровение
Прочитаю вам из 2 послания
Коринфянам. Духа наполнит их так.
Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 14
стих.
«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверным, ибо
какое
общение у праведности с беззаконием, что общего у светость мой, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божия,
Каждый
с идолом.
Семье Божией,
Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, буду ходить
мы
в них,
святы,
буду их Богом, а они будут моим
хотим,
народом. И потому выйдите
святы,
из среды их,
и
отделитесь,
Божий,
говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому или к нечистотам, к воскверненному. Я хочу обозначить
Спасибо
здесь три пункта. Первое. Выйдите из среды их. Слово «выйдите» обозначает на физическом уровне. Оставьте те места, где есть проявление нечистот мира сего. Если вы их не оставите, то вы будете все равно склонны к осквернению. Поэтому нужно оставить. Как я могу оставить место это? Во-первых, не смотреть то, что оскверняет, не слушать то, что оскверняет, и покинуть те места, где так или иначе может произойти само по себе осквернение. Второе. Отделитесь. Слово «отделитесь» буквально означает, пусть в каждой сфере жизни будет утверждено расстояние между вами и скверной.
Вот первый вопрос,
отделите
смотрите,
себя, установите расстояние.
С тем, о чем мы
не прикасайтесь
книга,
к нечистому.
Музыка,
Третье. Слово «не прикасайтесь»
не
говорит.
Автора.
Не прикасайтесь глазами,
книга,
не прикасайтесь руками, не прикасайтесь умом, не прикасайтесь
авторов,
словами.
Авторы,
Другими словами,
врачи,
не смешивайтесь а никаким
не только
образом.
Рассказывают, как
это говорит о том, что святость – это выбор.
Заботой, о здоровье,
Описание говорит, будьте святы,
сексом,
ибо я
но рекомендуют
свят.
Практиковать его
Вы скажете, брат Олег, неужели такие
Почему?
Отношения между мужем и женой, они же муж и жена, могут их
против,
осквернять?
А иногда и поощряют.
Давайте еще раз обозначим.
А
мы сейчас не пытаемся поставить категоричный
Знаете,
запрет.
Вопрос, почему одни
мы
против,
говорим в свете Божьей мудрости,
все,
что
все
если
или,
Богом
скажем,
это
того, кому,
не было заложено,
угодить.
Значит, это
противоестественно.
Вот
Я знаю, что
Если вы с этим не согласны,
Павла
вы имеете на это
сказал,
полное
я
право
тебя, а ты
иметь свою точку зрения.
Которым
вы можете придерживаться этого, держаться, продолжать это делать. Но я могу вам
я
сразу
понимаю,
сказать, исходя из моего прошлого гнилого, мертвого опыта,
такой,
делающий это, никогда на этом не остановится.
Ублажать. Я не
Потому что людей, само я желание люблю, импровизировать не заканчивается только на том, что вы пережили это удовольствие.
Все. В этом плане так.
Импровизация.
Второй вопрос.
От этого Слушайте, вы будете интересно. Стремиться к большему,
Даже
большему, 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 большему. Поверьте, не проблема секс. Только будет в этом.
Для нас
Дело в том, что на этом никто не остановится.
Как они так выражают модуль любовь?
Потом будет следующий этап, следующий этап, следующий этап, следующий этап. Это ненасытный процесс.
Если Бог против такого
Один из вопросов, который задали мне, брат Олег, вы что, против удовольствия, против оргазма? Я вообще не говорил о том, что я против оргазма.
О чем я вам говорю?
Даже таких слов не звучало.
Сказать, Подождите, это
Вы уже говорили, что это цель, оргазм. Я говорю, послушайте. Люди потому стремятся к оргазму просто тем способом, который неестественный.
Проблему будет испытывать мужчина, а не сколько женщин.
Тут вопрос не в оргазме. Вопрос просто, что есть то, как Бог установил его получать. При этом не разрушается человек ни на духовном, ни на душевном, ни на телесном уровне.
Другие формы, понятно, отношения все.
Сам процесс получения удовольствий через анальный секс, он разрушителен. На духовном, на душевном и на физическом уровне. Куда же уже дальше брать?
Они действительно посчитают, что это не
поэтому это вопрос не оргазм, это вопрос разрушения. Само по себе этот процесс разрушительный. Мы же говорим с вами о святости, потому что мы рождены для святости Божьей. А святость так или иначе накладывает на вас определенные ограничения в хорошем смысле этого слова. Если мы говорим о святости, то всегда помните, все нечистое для вас неприемлемо. Как на духовном, так на душевном, так и на физическом уровне нечистое для вас неприемлемо. Хотите? Открывайте себе двери и делайте то, что вы хотите сделать. Но помните, что вы тем самым искушаете
неделю он проводит в рейсе,
и занимаете позицию компромисса. А все, ради чего вы идете на компромисс, вы все равно потеряете.
А у меня как раз...
Хорошо, давайте с вами рассмотрим, какие последствия анального секса.
Если мы не будем заниматься
какие у него последствия.
Он снова уедет и будет...
Я дам неполный список. Это, во всяком случае, тот список, который более медицинскими терминами наполнен. Потому что я немножко уже прочитал, но вот я прочитаю медицинский список. Первый. Геморрой. В том числе осложненный тромбозами и кровотечениями.
То, чего нет.
Второе. Острая анальная трещина.
Мужа, как, объект мяса,
механическая травма. Так она обозначается. Третье.
То есть это не криптит. Плоть переходит, двигается.
То есть это заболевание, при котором воспаляются анальные железы.
Это не то, что нужно облажать его
проктит. Заболевание, при котором воспаляется слизистая оболочка прямой кишки. Сфинктерит. Заболевание, при котором воспаляется сфинктерит. Тер.
Апостол Павел говорит, я все преодолеваю.
Следующее, это уже, это у нас уже шестое. Проктосигмотит.
А
заболевание, при котором воспаляется не только слизистая оболочка прямой кишки, но и еще сигмовидная кишка.
Если бы я был врач, вы меня спрашиваете.
Парапроктит. Гнойное заболевание клетчатки, которое окружает прямую кишку. Травмирование. О, это уже понятно. Повреждение стенок прямой кишки, из-за чего возникает диарея, запоры, различные выделения из анального отверстия.
И что теперь?
И постоянные сильные боли.
Он точно мог сказать.
Недержание кала возникает из-за механического воздействия на анальную область, и вследствие чего возникает недостаточность анального сфинктера. Хорошо. Ну, то есть это держание.
Весь вопрос понятный.
И следующее, внутреннее кровотечение. То есть длина прямой есть кишки мужчина, около 12 сантиметров.
И он любит Бога. И ценит отношения.
Дальше идет изгиб 90 градусов. И если резко и глубоко вводить член или твердые предметы, то можно разорвать стенку кишечника, что внутреннее кровотечение. То есть вот такие перечисления. Я понимаю, что это не все перечисления. И знаете, что я точно могу вам сказать? Даже когда мы перечислили бы здесь самые какие-то такие страшные проявления, людей, которые этим увлечены, это не пугает. Это не пугает. У человека в первую очередь, в чем будет стоп-кран срываться, это когда он будет любить Бога. Если человек не любит Бога, он не готов перестать причинять себе вред. Вот я могу сказать точно.
Обычным видом секса.
Жена как бы вы кого-то страшилками этими не рассказывали, это нельзя, потому что то-то. Он говорит, ну хоть попробовать.
Чтобы не допускать прелюбодеяния, как написано в Писании.
Это должно быть именно непосредственно любовь к Богу, и почтение Бога, и желание строить с Богом отношения. Тогда человек, конечно, будет сдержан в таких вещах ради Бога. А вот статистика, помимо заболеваний. Прочитаю вам статистику. Но статистику я беру из опрашиваемых нерожденных свыше пар. 70% занимаются видом сексуального удовлетворения из любопытства, интереса, из желания ощущения остроты и новизны, чтобы внести разнообразие в половую жизнь. 75% делают просто из интереса для разнообразия. 12% предпочитают такую форму отношений из-за неудовлетворенности по-другому. 10% утверждают, что занимаются им, чтобы предохраняться от нежелательной беременности. И 3% вынуждены были заниматься этот способ периодически, ну, в связи с женскими днями. Вот такие причины. Опять-таки, это статистика нерожденных свыше. Это то, что они как-то ставят в оправдание того, почему они это делают. А вот аргументы против анального секса нерожденных свыше. То есть мы берем нерожденных, какие у них аргументы против даже есть. Потому что в отношении рожденных свыше и так все понятно. Это нечистоты, и эти нечистоты оскверняют их, и тем самым мы говорим о том, что человек теряет свою святость. Даже при том, что святость дарована нам по благодати, но оскверняются верующие естественным путем. Так, аргументы против анального секса нерожденных свыше. Читаю. Анус, в отличие от влагалища, не вырабатывает смазку. Из-за отсутствия естественной смазки проникновение в задний проход может приводить к повреждениям кожи и слизистых оболочек анальных зон. В некоторых случаях во время или после анального секса из заднего прохода могут приходить кровотечения. Это признак того, что в коже или на слизистой оболочке образованы трещинки. То, что мы читали, появление трещин. Вторая причина, почему против. Основная задача анального сфинктера состоит в том, чтобы удерживать каловые массы в кишечнике до тех пор, пока не появится возможность сходить в туалет. Анальный секс теоретически может ослабить тонус сфинктера прямой кишки, что в будущем может привести к недержанию кала. Третья причина. В прямой кишке содержится множество бактерий, которые нормальны для кишечника, но ненормальны для влагалища или уретры. Во время анального секса эти бактерии могут проникнуть в уретру к мужчине и вызвать воспаление уретры. Если после анального секса пара присутствует... Ну, в общем, дальше объясняется, что это может также распространяться, когда они будут заниматься уже другим сексом. Бактерии переносятся. Четвертое. Ткани прямой кишки не имеют достаточной защиты от некоторых инфекций и легче подвергаются инфицированию во время секса. Отмечено, что в результате анального секса передаются венерические болезни и перечисляется список. Передаются намного чаще и быстрее, чем в результате другого секса. То есть тоже в данном случае мы видим, что причины довольно-таки редкие. Конечно, я еще раз обозначу, что это не пугает людей, которые неверующие. Они это делают, руководствуясь абсолютно другими принципами. Мы же это говорим в целом для рожденных свыше, что для рожденных свыше это не является чистым. Следовательно, это является тем, что может быть осквернено. Конечно, кто-то может взять и сказать, для чистого все чисто. Как бы вы ни пытались стихами из Писания оправдать то, что противоестественно, оно все равно остается противоестественным. Вот и все. То есть это по-другому даже не нужно объяснять. Оно противоестественно. А уже учитывая, что это связано с нечистотами или с выводом нечистот, так оно еще к тому же и нечисто. Хорошо, возникает вопрос, как рожденному свыше избавиться от настоящей формы, которая это, скажем так, уже стала формой зависимости. Если у человека есть зависимость. Вы скажете, это может быть зависимость? Это может быть зависимость. Это может быть зависимостью в целом, которая возникает не сразу, а периодически. То есть это просто желание, которое побуждает к разнообразию подвести. Когда уже в семье есть какие-то отношения, знаете, всегда хочется разнообразия. Другое дело, это хочется, если его не обуздать, оно будет вести к каким-то вот таким нечистым влияниям. Если бы вокруг нас не было нечистого духа, то мы бы никогда бы и не испытывали даже таких помыслов в отношении, чтобы сделать что-то нечистое. Но вокруг нас есть нечистый дух, который может побуждать пары заниматься какими-то вещами, которые противоестественны. Возникает вопрос, как освободиться этому человеку. Примерно стратегия та же самая, как и в случае, который мы рассматривали на прошлом уроке. Первое. Было бы очень хорошо, если бы этот человек обратился к служителю, который знает, как молиться, и у него есть достаточно мудрости, чтобы это не выносить свет, чтобы тот покаялся, а тот за него помолился. Если же человек не может вынести это перед служителем, а хочет освободиться сам, то в первую очередь ему нужно начать со следующего. Перестать подпитывать это желание через масс-медиа, то есть телевизор или другие формы, провоцирующие его к таким желаниям. Перестать подпитывать. Второе, взять пост и в молитве при помощи Духа Святого целенаправленно молиться в духе об очищении от этого похотливого желания. Следующее. В молитве не останавливаться, а молиться до тех пор, пока он войдет в четкое, глубокое осознание, что он стал в этом свободен. То есть переступить черту, как мы это с вами обозначали. Для этого нужно будет необходимо приложить какие-то усилия. То есть мы с вами рассматривали эту причину. И шестое, в молитве можно использовать любое Божье обетование, говорящее о Божьей помощи и в участии в вашей жизни. Ничего сложного тоже в этом нету. Пожалуйста, вы можете сами это применять. В принципе, эта стратегия применима к освобождению от любой формы зависимости. От любой. Я как-то разговаривал с одним человеком, который является служителем реабилитационного центра. Он говорит, что освобождение от самой зависимости человека – это одна молитва. От зависимости духа – это одна молитва. А вот зависимость души, потому что человек – наркоман не в духе, а наркоман в голове. А в духе он просто зависимый. То есть дух, определенный дух захватил его, дух пленил. Вы знали дух, он в духе свободный. А ум, он-то знает себя в уме таким и в другим не знает. И говорит, самая сложная часть – это освобождение души человека или его ума от того, чтобы он знал себя таким и другим себя не видел. Поэтому работают не только с зависимым, но и с родителями, как созависимыми, потому что они тоже знают его наркоманом. Вот примерно здесь та же ситуация. Если человек хоть раз это попробовал, у него это запечатлевается в памяти, как одна из форм удовольствий. И когда он пробовал то с своей женой уже много чего пробовал, он хочет еще и такое. А оно неестественно. Они уже покаялись. Теперь этого делать нельзя. А еще если семья молодая, и парень хочет много чего попробовать, начинает устраивать эксперимент и рассказывать жене стихи. Жена не властна над своим телом, но муж. Почему он хочет попробовать? У него глаза горят. Интересно. Интересно только ему же. Мне никак это не может быть интересно. Хорошо, я обозначаю эти все вещи, чтобы вы понимали, что с такими вещами лучше не играться. Очень, очень рискованные вещи. На одном этом никогда не остановится. Я могу вам точно сказать. Если вы разрешите, на этом не остановится. Будет следующая попытка, которая будет добавляться еще каким-то разнообразием, еще потом каким-то разнообразием. На этом никогда не останавливается. Поэтому даже и не пытайтесь как-то это сгладить хоть разок. Это не будет разок. Это чтобы вы были в курсе. Хорошо, давайте мы сейчас с вами помолимся за тех людей, которые хотят в этом освободиться, а потом я еще отвечу на вопросы, которые тоже развернут немножко эту тему. Вопросы очень интересные есть у нас. Давайте помолимся за этих людей, которые пережили это, почувствовали это, и это стало навязчивой мыслью. И эта мысль периодически появляется, когда они имеют отношение со своей рожденной свыше женой. Или рожденная свыше жена имеет отношение с мужем, и у мужа периодически это возникает. Мы сейчас помолимся за этих людей, помолимся за эти семьи, чтобы в их семьях действительно было ложе непорочно или свято. Господь Иисус, мы приносим престолу благодати каждого человека, который желает освободиться от этих нечистот. Мы приносим их к престолу Твоей благодати. В Слове Твоем говорится, что если мы исповедуем грехи наши, то Ты, будучи верен и праведен, простишь и очистишь. Поэтому прямо сейчас просим Тебя прости каждому человеку, который делал эти нечистоты. Это противоестественно, и мы это глубоко осознаем. И мы каемся за этих людей во имя Иисуса и просим Тебя за них прощения во имя Иисуса. И если вы этот человек, это те, кто смотрят нас в интернете или смотрят нас, вы обязательно покайтесь. И прямо сейчас мы берем власть над всякой навязчивой мыслью в этой нечистоте и разрушаем эту твердыню, это влечение. Мы разрушаем его в душе этого человека во имя Иисуса. И мы запрещаем тебе дух нечистый, говорим, оставь этого человека прямо сейчас во имя Иисуса, оставь его ум во имя Иисуса, и да будет он свободен от этой нечистоты, от этого нечистого желания, да будет свободен во имя Иисуса. Мы благословляем этого человека, объявляем его чистым от этой нечистоты во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за то, что кровь твоя очистила, омыла, обелила и сделала этого человека белее снега во имя Иисуса. Теперь сделайте хлебопреломление, причастие и держитесь святости Господа Иисуса. Хорошо, а теперь я отвечу на вопросы. У нас есть 6 вопросов, которые касаются настоящей темы. Первый вопрос: откуда взялся анальный секс в мире? Ну, как я уже немножко говорил, что учитывая, что он появился после греха, то, следовательно, и источник его появления – тот, кто принес грех на землю. Искать причину в человеке нет необходимости. Источником этого стремления или источником стремления делать такую нечистоту является тот, кто принес грех на землю. Это вопрос первый. Поэтому откуда он взялся, несложно догадаться было. Второе. Можно ли христианам заниматься анальным сексом? Давайте я отвечу на этот вопрос так. Все, кто желают быть неоскверненными или не делать противоестественное, лучше это избегать. Поэтому можно ли христианам заниматься анальным сексом? Если вы хотите хранить в чистоте и святости храм Святого Духа, то вам лучше это избегать. Следующий, третий вопрос. Где в Библии написано, что такой вид секса является грехом? А где в Библии написано, что этим заниматься можно? Ну, зачем ставить такой радикальный вопрос? В Библии есть многие вещи, которые буквально не выражены. Но мы сейчас говорим о том, что это противоестественно. Все, что противоестественно, выступает против Бога. Поэтому мы, даже не находя это в Библии как прямое выражение, прямые слова, это не значит, что это делать можно. Поэтому оно противоестественно, а значит вредит храму Святого Духа. Мы занимаем такую позицию. Все. Вопрос четвертый. Какие последствия анального секса для тела, для души, для духа человека? Какие физические последствия мы уже с вами рассматривали? В отношении какие душевные и духовные последствия, я тоже уже немножко обозначил, что человек, делающий это, на одном этом желании и удовлетворении этого желания никогда не остановится. Он будет желать импровизировать дальше, желать других форм отношений, и интернет ему предложит большое разнообразие. Поэтому в целом, позволив это будет начало для всех остальных компромиссов. Пятый вопрос, очень интересный. Что делать, если супруг или супруга настаивает на занятии анальным сексом, угрожая разводом, если не будет такого секса? Супруг утверждает, что жена не властна над своим телом, но муж. И муж не властен над своим телом, но жена. По Писанию нужно подчиняться желаниям мужа, который есть глава. Что делать в таком случае? Ну, в определенных случаях Писание использует как манипуляцию, как инструмент манипуляции. Я могу взять другое место Писания. Притча 16 глава, 7 стих. Написано, когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Если вы будете хранить храм Духа Святого, то Дух Святой всегда будет содействовать вашей семье, сохранению в ней необходимых отношений. Это тоже все проверено. Я могу вам сказать точно. Поэтому, какие манипуляции не были, вы знаете, что это храм Святого Духа, вы знаете, что это противоестественно, вы знаете, что это нечисто, вы это знаете, поэтому вы можете смело занимать радикальную позицию, помня, что если Богу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Брат Олег, а если все-таки разведется, зато храм Духа Святого цел. Понимаете, это все манипуляция, это больше игра слов, чем действительно какие-то серьезные решения. Шестой вопрос. Как избавиться от зависимости или от зависимости желаний заниматься именно таким видом секса? Если уже пара практикует анальный секс, и он им нравится, возможно, длительное время. Ну, мы с вами говорили и перечисляли, что нужно сделать. В первую очередь, конечно, пара должна принять для себя решение, что это нехорошо в отношении храма Святого Духа. Принять для себя решение, и если они в согласии это решение утвердят, без вопросов. Это сразу снимется с повестки дня. То есть я могу вам сразу сказать из своего прошлого. Из своего прошлого я имел такие, скажем так, формы отношений. Но создавая семью в Боге, я принял для себя решение, что ничего из моего прошлого переносить в мою семью в Боге я не буду. И даже пробовать не буду. Поэтому моя жена даже не знает, какие формы отношений у меня были с кем-либо до этого. И я ее не посвящаю настоящей теме. Потому что я вычеркнул, я умер, когда покаялся. А если умер, то мне придется умерщвлять все земные члены. Все. Появилось желание. Стоп. Точка. Поверьте, я богатый, у меня был опыт из моего прошлого. Но я умер, я воскрес, новое творение, все старое прошло, теперь все новое. Вам лучше познакомиться со всем новым, чем рыться в своем старом. Со старым бельем в новую семью не входят. Поэтому рекомендую вам все эти вещи убрать. Ну, вот моя вторая жена, вот моя первая жена, а вот ты, а чего ты так? Ну, возвращайтесь, без вопросов. Зачем эти все манипуляции? Выкиньте это все. Хорошо, я думаю, что вы мудро к этому отнесетесь. И в этом вопросе будете мудро поступать. Помните, что все эти манипуляции – это лишь просто игра. На самом деле, ради этого разводиться никто не будет. Я могу вам сказать точно, это все игра. Попытка вас развести. Не поддавайтесь на эти провокации, я могу вам сказать точно, даже будучи неверующим, никто не разводится по этим причинам. Так что это все больше игра слов. А тем более уже среди верующих, при ценностях святости, которые мы имеем. Хорошо, вот такая тема. Тема, я вам могу сказать, намного проще, чем предыдущая. Намного проще. Потому что, знаете, что естественно, то понятно. Что противоестественно, то понятно противоестественно. Если ухо не для того, чтобы туда запихивать карандаш и точить, то оно даже логично. Ну, правильно, ну так просто. Так и все остальное тоже в этом плане просто. И следующий вопрос, который мы будем рассматривать, он тоже не такой уж сложный. Но он более распространяемый, чем этот. Я вас немножко заинтриговал. Но вы потом узнаете, о чем мы будем говорить. Давайте мы помолимся и поблагодарим Бога за этот храм Святого Духа. За то, что действительно мы освободились от всех этих сквер и продолжаем наводить порядок, как в Писании написано, очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Поэтому мы продолжаем многие вещи еще делать, очищать себя. Господь, мы благодарны Тебе за эту благодать, что мы свободны от власти тьмы и нечистот. Спасибо тебе за то, что Духом Твоим ты помогаешь каждому из нас хранить это тело от скверн. От скверн. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благословлены. Мы благодарны тебе. Я молюсь за каждого человека, который хочет действительно ходить в святости. Дух Святой, подкрепи их силой Твоей, чтобы никакая скверна этого мира не обладала ихним умом и ихним телом во имя Иисуса. Покажи им преимущество святости, ибо Ты свят. Помоги им хранить свою святость от всякой скверны этого мира. И мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что мы в Тебе, а Ты свят. Ты праведен, мы в Тебе, Иисус, мы благодарны Тебе. Ты наша святость, Иисус, Ты наша праведность, и мы в Тебе. И мы будем стараться, мы будем стремиться убирать всякую скверну, всякую нечистоту на нашем пути во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за каждого человека, которого Ты привел на этот урок. Я прошу мудростью Своей, помоги им послужить другим, и открыть каждому другому человеку, что это тело есть храм Святого Духа, Божья собственность, а мы лишь временно пользующиеся. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе. И мы просим тебя, держи нас в своей руке. Держи каждого из нас в руке своей. И никто никогда да не похитит нас из руки твоей. Ты, Господь нашего духа, души и тела. И мы благодарны Тебе за то, что никто никогда не похитит нас из руки Твоей. Мы также верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас, живя на этой земле, был благословением. Чтобы через каждого из нас добрые дела на этой земле никогда не были ограничены. И чтобы каждый из нас мог делать доброе дело во всякое время и на всяком месте без ограничений. Мы принимаем это с благодарением, поэтому мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем стократный урожай во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая, да приходит он в житницы и кладовые сеющих семя во имя Иисуса. И да будем мы благословение для многих народов, да исполним свою миссию во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты и дальше будешь направлять нас и вести в мудрости Божией, чтобы свет Божий сиял и в этих вопросах во имя Иисуса. Аминь. Мы благодарны тебе, Господь Иисус, за Дух Святой и за те способности и возможности, которые Духом Твоим пребывают в каждом из нас лично. Иисус, мы верим, что мы уже благословлены. Иисус, мы верим, что в способностях и возможностях Духа Твоего мы уже имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя Духом Твоим, помажь каждого из нас, Духом премудрости и откровения, направь наши мысли, слова и действия, помогая каждому из нас правильно понимать и принимать все то, о чем мы будем слышать сегодня. Иисус, мы верим на основании Слова Твоего, что мы свет миру. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас светить Духом Твоим, чтобы каждый человек, который был вокруг нас, чтобы он мог находиться в Твоем свете. И мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас Ты помазываешь ум каждого слушающего Духом премудрости Твоей откровения и помогая каждому слушающему не оставаться прежними во имя Иисуса. Мы полностью полагаемся на Дух Твой, Иисус, и верим, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его во всей полноте. Помоги каждому из нас быть светом этому миру во имя Иисуса. И я прошу, Иисус, также помажь и меня служить Твоему наследию, чтобы все то, о чем будет говориться сегодня, было понято, было принято, и чтобы каждый слушающий был светом этому миру, ответом на вопросы во имя Иисуса. И я принимаю помазание и благодарю Тебя за действие Твоего Духа и силы. И мы ожидаем, Иисус, что Ты не оставишь нас прежними. Мы ожидаем, что Дух Твой сокрушит всякое бремя, всякое ярмо и даст ответы на все возможные вопросы. Спасибо тебе за твое помазание, за твой свет, за твой дух и за действие твоей силы на этом месте. И мы ожидаем, что мы не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, итак, мы переходим с вами уже более к детальным темам. И давайте я сразу обозначу некоторые важные моменты. Эти темы мы рассматриваем не из любопытства или спортивного, знаете, как говорится, интереса. В целом мы эти темы рассматриваем, чтобы выглядеть достаточно теми, которыми представляет нас Писание. Потому что у неверующих, как и у верующих, часто возникают вопросы, на которые рожденные свыше ответить не то, что не хотят, а чаще всего не могут. Но Писание называет нас светом этому миру. Значит, так или иначе, у нас должны быть ответы не навсегда легкие вопросы. А тем более тема, которая касается каких-то форм зависимости, мы должны сразу знать, как детально подойти и ответить на эти вопросы. Поэтому, рассматривая эти вроде бы на первый взгляд сложные вопросы, я могу сразу обозначить, они не сложные. Они сложно выглядят. Но поверьте, чаще всего то, что сложно выглядит, не представляет такой сложности на самом деле, как оно есть. Тем более мы очень глубоко осознаем, что большинство тем, которые мы будем рассматривать, они являются формами зависимости, от которых мы уже свободны. Поэтому фактически мы просто рассматриваем какие-то аспекты прошлого, чтобы узнать, как эффективно помогать людям от этого освобождаться или освобождать тех, кто рожден свыше, но с этим пока не сталкиваются. Так получилось, что в свое время, после того, как я покаялся, я находился в церкви, где эти темы не то что не поднимали, это вообще было как запретная зона, как запретная какая-то часть. И я могу вам сказать, по мере того, как я общался с верующими, я заметил, что многие наступают на эти грабли. Причем скрывают, потому что боятся вынести это в свет. Эти темы не надо бояться выносить в свет. Потому что чем больше света в этих вопросах, тем меньше тьмы будет оставаться там, где ее быть не должно. Поэтому в целом сформируйте правильное отношение к этим темам. Эта тема не является тем, которую нужно рассматривать, знаете, под столом. Чтобы никто не слышал и никто не знал. Чем ярче будет эта тема вынесена в свет, тем проще будет убирать всякую тьму в этой форме проявления. Тем более, что темы, по мере того, как я их рассматриваю, я вижу, что вообще не представляют никакой сложности. Другое дело, что оно выглядит как бы сложно. Но я верю, что мы достаточно уже свободны от каких-то из лишних творческих помыслов, чтобы говорить о каких-то вещах довольно-таки свободно. В основном это правильно подобранная терминология, и все. Потому что правильно подобранные термины помогают нам не убегать мыслями туда, откуда нас в свое время вывел Иисус. И все будет нормально. То есть главное это в мыслях не убежать. А во всем остальном Дух Святой нам поможет. Потому что у нас, по мере того, как мы обновляем свой ум, у нас еще есть моменты, которые как кнопочка. Вы нажали на них и сразу раз. Картинка раскрылась. И чем меньше таких кнопочек я буду нажимать в процессе, тем больше аудитории я сохраню, и тем больше вы сможете что-то четче услышать. Поэтому я буду стараться меньше использовать терминов, которые будут провоцировать вас к излишнему творческому процессу в вашем уме. Знаете, как в целом говорится, что глаз не видит, воображение подскажет. А воображение у нас уже у всех хорошее. Мы будем занимать позицию, в первую очередь, желание помочь людям. Желание помочь. Вот займите эту позицию. Мы будем узнавать, чтобы этим потом кому-то помочь. Потому что если Писание называет нас свет миру, то мы в данном случае должны занимать такую позицию. Сегодня мы затронем тему, связанную непосредственно с тем, что вы видите написанным на этом стенде. Оно звучит немножко, может быть, грубовато, потому что в целом эти вопросы представлены в нашем уме именно так. Мы будем заменять эти термины. Вообще в Библии эти термины немножко звучат по-другому. Вы не найдете их напрямую. Но я вас сегодня познакомлю с этими терминами, как они выглядят в Писании, и в целом, как мы будем их использовать на понятном, простом языке. Хорошо. Итак, настоящая тема, я верю, что она будет полезна как тем, у кого нет семьи, как тем, кто планирует создать семью, как тем, у кого была семья, и как тем, у кого есть семья. В целом она будет всем полезна. Почему объясняю, будет полезна тем, у кого есть семья? Потому что в основном, допустим, семьи, они обрели отношения с Богом в основном уже после того, как они создались. Поэтому многие моменты, которые остались в семьях, ну, они просто принесены в само собрание. И если их не высветить, то живет семья, живет как живет. И если церковь туда не проливает света, то в целом они продолжают так жить. Я по разным причинам имею такую привилегию общаться с разными людьми, особенно в интернете, которые то, что не скажут пастору, могут сказать мне, потому что я на большом расстоянии. И не всегда вижу их лицо. Поэтому иногда они пишут такие откровенные вещи, причем пишут те, которые в Господе уже очень давно. И возятся с этой проблемой тоже не так мало. Но по причине того, что открыто в церкви они заявить об этом не могут, а если вы зайдете в интернет и походите на форумах, то там открыто тоже обычно никто ни о чем не говорит. В целом всегда какие-то пожелания. То конфликт остается. Поэтому мы сегодня с вами внимательно изучим этот вопрос, потому что он касается, я думаю, многих моментов в целом в христианской жизни рожденных свыше. Первое, что я хочу сразу обозначить, и нам нужно обязательно это для себя определить, это что никто из приходящих в этот мир не выбирает, быть ему грешным или не быть. Я думаю, что вы тоже не выбирали. И если бы у вас была возможность выбрать, быть грешным или не быть, вы бы, конечно, выбрали, я выбираю быть негрешным. Но вы не выбирали, вы пришли. Вы пришли, и Писание написано, в нем согрешили все. Это первое, что вам нужно всегда помнить, чтобы у вас не было никогда предвзятого отношения. Я иногда смотрю на некоторых верующих, у меня такое создается впечатление, что они никогда не грешили. До покаяния тоже в том числе. Святые все безгрешные и ведут себя так, как будто они имеют на это право другим ставить клеймо, что они грешные. Это фарисейство, конечно, в полном смысле слова. Все приходящие в этот мир приходили во грехе. Поэтому все должны трезво относиться к тому, что еще сопровождает людей. Следующее, что важно для себя сразу выставить, чтобы у нас не было предвзятого отношения, что люди, приходя в мир, они приходят в мир, который они не выбирали. Это мир полный греха и проклятия. Если бы у вас была возможность выбрать мир, в каком жить, вы бы выбрали мир без проклятия и без греха. Но вы приходите в этот мир, и вы с ним сталкиваетесь не по своему желанию. Следующее, что я хотел бы, чтобы у нас не было предвзятого отношения, что никто не желает быть проклятым. Люди живут в проклятии, потому что не умеют жить в благословении. А те, которые призваны научить их жить в благословении, чаще всего больше пугают, чем обучают. И следующее, что я хочу отметить, что сатана делает людей зависимыми от греха, а не люди рождаются таковыми. Люди рождаются, приходят в грешный мир, и сатана делает их зависимыми от греха. И когда у нас есть такое отношение, то мы начинаем понимать, что действительно милость должна превозноситься над судом, потому что никто из людей не виноват. И я уже раз обозначал, что скажите, в чем мы виноваты? В том, что мы родились во грехе. Виноват один человек, Адам. Я Еву трогать не буду. Виноват один человек, Адам. Все. А мы не виноваты в том, что мы пришли после него. И я верю, что Бог прекрасно это осознает. Поэтому в Писании написано, ибо так возлюбил Бог мир. Бог не винит нас за грех Адама. Потому что вы не выбирали, и я не выбирал. Поэтому Бог делает все, чтобы мы не несли себе на себе бремя Адама, чтобы мы приняли прощение через Иисуса. Хорошо, я верю, что так у вас будет формироваться правильное отношение даже к тем людям, которые страдают этой проблемой. А такие есть и в христианских кругах тоже. И их нужно рассматривать не людей, как больных. Знаете, я на самом деле не вижу особой разницы между человеком, у которого есть проблемы с онанизмом, если берем так мужского пола, и у человека, у которого есть проблемы с перееданием. И то проблема. В целом, тот не может удержаться, и этот не может удержаться. Между ними проблем нет. Просто вот это, знаете, она более такая много о ней говорят и клеймят. А проблема есть проблема. Что то зависимость, что то зависимость. У некоторых зависимость телевизора такая, что он жизни без него не видит. И тем не менее, мы и не говорим, что это грех. А человек хочет освободиться, а не знает как. Он приходит домой, он сразу садится за телевизор. А жена уже не знает, как с этим справиться, потому что муж без телевизора не живет. Это тоже зависимость. Просто мы привыкли какие-то зависимости делать суперзависимости. Но я могу вам из Библии сказать, что основной фундамент для всех форм греха – непослушание. Потому что непослушание – это то, с чего начался вообще грех на земле. Хотя на сегодняшний день прелюбодеяние рассматривает больше грех, чем непослушание. А это платформа всех грехов. Хорошо, итак, мы приступаем к этой теме. Мастурбация или онанизм – это в целом одно и то же, просто используется в отношении разных пол мужской и пол женский. Я хочу дать вам определение слова мастурбация, так как оно звучит и толкуется в греческом или в латинском языке. Первое слово обозначает, первая часть, это латинское слово, первая часть означает рука, другое дело оскверняться. Другими словами, оскверняться руками. Вот так в целом обозначает это слово. А вот как оно звучит в трактовании. Форма удовлетворения индивидом полового влечения путем раздражение собственных эрогенных зон или эрогенных зон. Также известный называемый онанизм. Вообще онанизм, а это библейское слово, оно произошло от событий, которые описаны в Ветхом Завете, от слова «анана». То есть это был человек, который должен был по закону продлить семя своему брату, как после того, как брат его погиб. Но он это не сделал, а он отпустил семя на сторону. Оттуда пошло слово онанизм, то есть в данном случае извергать семя на сторону. Мы также называем это термином как рукоблудие, тоже используется. В Писании также самое рукоблудие или мастурбация, все, что с этим связано, относят к термину малакия. Вообще, вы знаете, что малакия это греческое слово, которое само по себе используется как ругательное слово, то есть как мат, фактически, если по-нашему. То есть греки ругаются, если они используют это слово, это для них как нецензурная брань ругаться в отношении каких-то конкретных людей. Малакия. Это библейский термин, он встречается в Писании, и в отношении малакии сказано, что они Царство Божие не наследуют. Я смотрел перевод слова «малакия», ну, сказать, что он так близко созвучный с тем, о чем мы будем говорить, сказать сложно. Но, тем не менее, есть какие-то моменты, которые можно обозначить в отношении этой темы. Я сейчас просто такую экскурсию совершаю, чтобы немножко вас познакомить с этими определениями. Мы с вами осознаем, что это форма зависимости, которой страдают не только мужчины. Почему-то думаю, что в основном страдают мужчины. Я в свое время провел много времени в спорте. И я был в таком спорте, борьба, где была и женская борьба. И я знал проблемы в женской борьбе. И эти проблемы вот как раз были во многом связаны с этим, то, о чем мы будем говорить. Оказывается, потом еще я узнал, что в гандболе, в баскетболе, в женском подобные проблемы, очень распространенные. Просто об этом как бы не говорят. Но я думал, что это всегда мужская проблема, оказывается, это проблема и женская. Особенно в определенный период возрастной. Просто что это не является как бы открыто, говорят, что женщины этим страдают. Мы будем рассматривать и в эту сторону. Исследование настоящей темы мы можем совершать двумя способами. Первый способ – это говорить о том, что это грех, и обозначить то, где проведут грешники, делающие это. Это первый способ. Второй способ – это определить истинную причину стремления к этому греху в жизни рожденных свыше и показать путь выхода из нее. Мы с вами в первом уроке заложили основание. И в основном обозначили, что мы будем говорить о рожденных свыше, так как у них есть все необходимое преодолеть любую форму зависимости. Поэтому и в этой встрече я больше ударения буду делать все-таки о рожденных свыше. Я сам имел не раз общение с людьми, которые сталкиваются с этими проблемами. И я вам скажу точно, никто из них не говорил об этом радостно. Хотя почему-то у некоторых деноминаций говорят, вот они такие, их нужно за это. Поймите, они не хотят этого делать. Я общался со многими ребятами, которые не хотят это делать. Но они ни от кого не услышали достаточно убедительно, ясно, как с этим справиться. Потому что тот способ, который знают они, называется грех. Церковь, кроме наказания за этот грех, ни о чем в целом не высвечивает. Поэтому реально эти люди сталкиваются с этим вопросом, а решения не находят. Поэтому мы сегодня рассмотрим некоторые детали в отношении того, что это такое, как с ним справиться. Для начала, конечно, нам придется в целом рассмотреть человека. Человека. И ответить на ряд вопросов. Это чисто такой базовый подход, чтобы мы прекрасно понимали, где находится эта проблема. Потому что если мы не узнаем, где именно она находится в человеке, то мы будем приписывать ее везде, где только можно повесить этот ярлычок. Первый вопрос, на который нам нужно ответить, кто есть человек в свете Писания. На прошлом уроке мы немного об этом говорили, встречи, мы сейчас напомним себе. Мы с вами говорили о том, что когда Бог творил человека, творя человека, он обращался к своему духу. Поэтому человек сотворен через слово, обращенное непосредственно к Духу Божьему. Когда Бог сказал «сотворим человека», это слово было сказано в него, другими словами «Бог», есть и отец, и мать, и человек был зачат в самом Боге. В самом Боге, в Духе. Писание говорит, рожденный от Духа есть Дух. Также Писание говорит, что Бог или Отец, Отец Небесный, является Отцом Духов. Вообще Писание слова «человек» использует по отношению к духу, не по отношению к телу. Когда Бог сказал «сотворим человека», это слово было направлено к духу, и именно из Духа Божьего была взята частичка, которая называется словом «человек». Потом эта частичка, как дыхание жизни, была помещена в теле. Вот сам процесс. Но человек есть дух, рожденный или взятый от Духа Божьего. Именно по этой причине все духи в одном целом называются тело. Тело Христово, тело Духа Божьего. Именно в этом есть прообраз причастия, когда через преломление, хлебопреломление, мы соединяемся в одно тело, потому что каждый из нас частичка Божья. Хорошо, итак, человек есть дух. Это первое, что мы обозначим в изучаемой теме. Второе мы обозначим для себя, из каких составляющих состоит человек в целом. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Там написано. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранятся без порока». То есть человек состоит из духа, души и тела. Бог триедин. Человек триедин. Еще раз обозначу. Бог триедин и человек триедин. Бог сотворил дух и поместил его тело. В отношении души я сейчас пока ничего говорить не буду, но все из вас знают, что душа в целом состоит из разума, воли и эмоций. Когда Бог переместил дух человека в тело, человек не перестал быть духом. Человек не перестал быть духом. Поэтому каждый из нас, если библейский, то это дух во плоти. Поэтому вы все равно рассматриваемый Богом как дух во плоти. Человек был сотворен как духовное существо со способностями находиться в естественном физическом мире посредством тела. Зачем дано вам тело? Для реализации миссии духа. Мы знаем в Писании, Бог явился во плоти. Вы тоже явились во плоти для реализации миссии своего духа. Своим духом вы соприкасаетесь с миром духовным, своей душой с миром интеллектуальным, своим телом с миром физическим. При этом вы остаетесь опять-таки духом. Возникает вопрос, зачем духу тело? Потому что без тела дух в естественном физическом мире реализоваться не может. Как только дух теряет тело, дух переходит туда, кому он принадлежал до того, как потерял тело. Кстати, цель болезней – убрать ваш дух или вас из вашего тела, потому что вне тела вы как дух неэффективны. Цель болезней – это нейтрализовать ваши способности в теле. Хорошо, итак, тело необходимо в естественном физическом мире является одеждой человека как духа. То есть человек триедин, и об этом всегда помнить. Но при этом человек есть дух и всегда остается духом. Следующий вопрос, на который нам нужно ответить, прежде чем мы перейдем к нашей теме, это куда накапливаются все полученные человеком знания в течение его жизни? Куда накапливаться? Единственный накопительный орган, информационный орган, который есть у человека, это его ум. В данном случае мы называем душа. Поэтому все знания в процессе вашей жизни, большой, маленькой, мы не будем говорить, какой именно, накапливаются именно туда. И органы чувств передают постоянно туда информацию. Хотите вы того, не хотите, информация автоматически поступает в накопитель, ваш ум. И в этом накопителе находится информация вашего прошлого, вашего настоящего. И потом будет попадать информация и из вашего будущего, которое вы будете преодолевать. Итак, в вашем уме находится вся информация. В вашей греховной жизни и накапливается информация уже в вашей жизни, как нового творения. Поэтому куда накапливаются все полученные человеком знания в течение его жизни? В его ум или в душу. Мы называем ее душой. Разум, воля, эмоции. Возникает следующий тогда вопрос. Кто из трех составляющих человека после покаяния во грехе возрождается свыше? Дух, душа или тело? Учитывая стих из послания к Римлянам, 5 глава, 5 стих, где написано, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Учитывая этот стих, мы понимаем, что рождается свыше только дух. Душа и тело человека при этом остаются прежние. Поэтому в отношении тела и в отношении души написано. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть в отношении тела тело распинайте, а в отношении души ум обновляйте. Итак, что рождается свыше? Дух. При этом душа и тело остаются прежние. И завершающий вопрос, на который нам нужен ответ, что у человека остается неизменным после возрождения свыше. Неизменным остались, как мы уже сказали, содержимое ума и тело человека. Как вы думаете, если у рожденного свыше осталось неизменным или прежним содержимое ума, оно будет давать о себе знать, когда он уже будет жить в новой жизни? Конечно. Когда я родился свыше, я думал, что после рождения свыше у меня будет не только новый дух, но у меня будет все новое. Я не буду ничего хотеть из прошлого, я не буду ничего помнить из прошлого. Но, конечно, это все было детство. После моего рождения свыше я еще стал больше вспоминать о прошлом, чем когда-либо до этого. Почему? Потому что именно на фоне белого черное становится заметно больше, чем когда-либо. То есть, когда появился свет, или Писание говорит, когда пришел закон, сразу стало понятно, что такое грех. Вот когда пришла Божья святость, стало понятно, кто я был до этого. А когда стало понятно, кто я был до этого, я стал еще больше это видеть, чем когда-либо. И я задал тогда вопрос себе, в какой смысл покаяния, если о грехе я стал больше думать, чем до покаяния? А на самом деле просто я стал его замечать больше, чем до покаяния. А раньше я в этом жил, я считал это нормально, и никаких проблем. А здесь у меня было с чем сравнить, понимаете? И я стал видеть это больше, чем когда-либо. К чему я это все сказал? Что рожденный свыше обязательно будет сталкиваться с тем, чем он занимался до этого. Это не значит, что это автоматически отменяется, все, теперь это к нему возвращаться не будет. Наоборот, оно будет атаковать его больше, чем до этого. Может быть, об этом как бы стесняются и всегда говорят, не переживайте, покайтесь, у вас все будет хорошо, жизнь сразу поменяется. Да, конечно, вы теперь будете больше видеть то, что доставляло вам проблемы. Если бы мне честно сказали, с чем я столкнусь, я думаю, что я бы поменял бы свое отношение в целом к тебе. Но я не мог понять, что со мной происходит. Я думал, что проблема у меня. А основная проблема была, потому что меня не проинформировали то, с чем я столкнусь. И Это же я услышал от людей, которые сталкиваются с проблемной, подобной проблемой, о которой мы будем говорить. Что людей просто не проинформировали. Им сказали, что вы покаетесь, и у вас сразу пропадет всякое желание. Нет, для этого надо было сразу могилу его закопать. У мертвых телом нет никаких желаний. Но тем не менее, когда вы рождаетесь свыше, рождается свыше ваш дух. Ваш ум, ваше тело остается прежним. А теперь скажите мне, в какой из трех составляющих находится мудрость земная, душевная, бесовская? Конечно, в душе. Конечно, в душе. Именно там находятся те желания, в которых вы покаялись. Именно там находится то, что всю жизнь накапливалось в вашу голову как образ жизни, греховный образ жизни. Тот порядок ценностей, тот взгляд на себя, то представление о себе. Все накапливалось туда. Теперь вы родились свыше, вы новое творение. В своем духе вы новое, а в своем уме вы оставались ветхим. Ваш дух не желает жить по-старому, ваш ум не знает, как жить по-новому. Это конфликт, это то сражение, с которым сталкивается каждый рожденный свыше человек. И если человек до покаяния занимался мастурбацией или онанизмом, это в зависимости от пола, то тем не менее после покаяния, вы думаете, он будет сталкиваться с чем-то другим? До покаяния я не пил и не курил. Поэтому после покаяния я не сталкивался с этими проблемами. Но после покаяния то, что было в моем уме, давало о себе знать еще больше, чем до покаяния. Не что-то другое, не алкоголь, не курение. Сатана искушал меня именно в тех областях, которые проблемны у меня были до покаяния. Потому что я провел большую часть жизни в спорте, и у меня были проблемы в основном с другими вопросами. Поэтому мы тоже должны это учитывать, что именно после рождения свыше у вас осталось прежнее ваша душа и ваше тело. Это то, с чем придется сражаться, конфликтовать вашему возрожденному свыше духу. И вот что мне сказал Дух Святой в отношении этой темы. Что мудрость земная в уме рожденного свыше духа не предлагает, она диктует. Она скрытый в уме диктатор, который навязывает существование во власти греха. Получается, что когда вы родились свыше, диктатор остался в уме. В духе вы получили свободу. В духе есть Дух Святой. В духе есть сила Духа Святого для нового творения, для новой жизни. Но в уме остался диктатор. Я это вас подвожу к тому, чтобы вы понимали в целом, с чем сталкивается человек. С чем сталкивается человек. Хорошо, давайте мы теперь переходим поближе уже к рассмотрению настоящей темы. Теперь мы рассмотрим другую сторону, уже опять-таки рожденного свыше. С того времени, как человек умер духовно, мы немножко побудем в Эдемском саду, и с того времени, как человек дал место падшему ангелу, ум человека стал наполняться мудростью земной или порядком ценностей, который отводит от Духа Божьего. Мы называем этот порядок ценностей чаще всего, но во всяком случае я называю, мудростью Антихриста или выступающего против Духа Божьего. Через эту мудрость основной контроль над человека совершался и продолжает совершаться через потребности его тела. Ни у одного сидящего здесь человека нету, чтобы у него вообще не было никаких потребностей тела. Нет, конечно, иногда общаясь с верующим, такое создается, что он вообще только воздухом питается. Но опять-таки это все либо религиозный взгляд, либо чаще всего младенчество. Каждый из нас после рождения свыше остался с потребностями тела. Потребности тела не родились свыше. Возможно, они когда-то и поменяются в чем-то. Но на сегодняшний день потребности тела пока остаются прежними. Поэтому после греха потребности тела не исчезли, но под влиянием мудрости земной человек полностью изменил к ним отношение. То есть бесславное тело духовно мертвого человека стало объектом его основного внимания. То есть, представляете, нерожденный свыше находится постоянно под давлением потребностей своего тела, которые склоняют его и порабощают его. В отношении нерожденных свыше написано, их Бог чрева. То есть они порабощены потребностями своего тела. Что сказано рожденным свыше, к которым мы ближе все-таки идем и изучение? Римлянам 13:14. Попечения или заботы о плоти не превращайте в похоти. Я хочу немножко поговорить с вами о похотях. Это тоже интересная часть в нашем изучении. Похоть происходит от коренного слова «хотеть» или «желать». «Хотеть» или «желать». Следовательно, похоти – это что-то, чего мы хотим или желаем. Давайте я объясню. У каждого из вас есть потребности. Я еще раз обозначу. Потребность кушать, потребность одеваться, потребность в любви, потребность в заботе, потребность во внимании. Это все потребности. Потребность питать свой организм, потребность мыть свой организм. То есть многие вещи – потребности. Но если эти потребности начинают контролировать вас и переводить все ваше внимание на себя, и вы начинаете следовать за этими потребностями, готовы даже платить какую-то цену отношений с близкими, с родными, эта потребность становится в тот же момент похотью. То есть похоть – это не просто что-то, знаете, ворвалось в вашу жизнь. Похоть – это неконтролируемая, неуправляемая и ненаправляемая духом человека потребность. То есть если у вас есть потребность одеваться, это нормально. Нормально, потому что горе тому, через кого приходит соблазн. Но если потребность одеваться выше отношений с мужем, и вы готовы поругаться с ним, если вдруг он замедлил с покупкой какой-то вещи, то это уже похоть. Кушать – это потребность? Нормально. Но если муж может поругаться с женой, потому что жена пересолила или чего-то не положила, не доперчила, значит, это уже похоть. То есть пища. Ну вот вам, пожалуйста. Если человек готов поругаться, если человек может кинуть эту тарелку в свою жену, потому что что-то пересолил, это уже похоть. Похоть. Давайте возьмем другую. Скажите, жить в хорошей квартире, с удобной мебелью, это потребность? Ну, конечно, это потребность. Но если вы туда пускаете людей, и они случайно вдруг что-то зацепили, и вы их отругали, это уже что? Похоть. Скажите, иметь хорошую прическу – это потребность? Ну. Но если прическа может испортить вам настроение, и вы вышли, и все, и вы уже ругаетесь на всех, потому что вы забыли утром причесаться, и вы уже без настроения, вы уже всем портите настроение, то это похоть. У каждого из нас есть потребности. И ничего, проблем в них нет. Но если потребность может изменить ваши отношения к кому-либо или к чему-либо, и при этом готова испортить эти отношения, то это самая настоящая похоть. Похоть. Если вы не будете контролировать свои потребности, они перерастают в похоти. А похоти может стать даже просто отношение к вашей собачке. Просто отношение к собачке. У вас есть такое глубокое, я не говорю любовь, вы не можете любить собаку. Можете любить только Бога. У вас есть хорошее отношение к собачке. И вы так цените вашу собачку. И вдруг кто-то вашу собачку случайно зацепил. И вы уже отчитываете и ругаете этого человека и готовы все. Значит, эта собачка уже стала вашей похотью. Вы сами можете перебрать. Я это все говорю к тому, что вы понимали, что похоть – это что-то намного реальнее существующее, чем просто с какой-то религиозной точки зрения. В Библии представлены нам два направления или две группы похоти. Похоть плоти и похоть очей. Я объясню вам, что такое похоть плоти и похоть очей в свете того толкования, которое я уже дал. Похоть плоти – это неконтролируемые духом человека желания чувствовать то, что приведет его к греху и к смерти. Похоть плоти – это неконтролируемые духом человека желание чувствовать то, что приводит его к греху и к смерти. Похоть очей – это неконтролируемое духом человека желание видеть то, что приводит его к греху и к смерти. Там чувствовать, а там видеть. Чувствовать и видеть. Это немножко разные переживания. Ну, я думаю, что вам в этом плане несложно это понять. Иаков, один из учеников Иисуса, сказал, что похоть не наступает сама по себе. Она зачав. То есть похоть имеет момент зачатия. Как вы думаете, когда похоть начинает зачинаться? Я вам дам очень простой пример. Вы все рожденные свыше. В целом вы и знаете для себя, что для вас является возбудителем. Ну, возбудителем это слово немножко грубоватое, потому что ассоциация у всех разная. Каждый из нас знает, что для нас является чем-то тем, что может возвращать нас к тому, в чем мы покаялись. Вы знаете, да? Для меня алкоголь, вы хоть выставите бесплатно, тут водку, курево. Ну, я даже не замечу, возможно, пройду и не замечу. А для кого-то это соблазн. Но есть другие вещи, которые, если вы выставите, они могут привлекать мое внимание. Подождите, даже не мое внимание, а моего ума. И мне придется просто прилагать какие-то усилия, чтобы отвернуться от этого и не позволить этому контролировать меня. То есть каждый из нас, сидящих здесь, знает, что может вернуть нас к прежнему мышлению или поступкам. Вот похоть зачавши, это когда вы группируете свое внимание на то, что вы изначально знаете, станет в результате для вас очень стимулирующим моментом к проявлению похоти. Похоть зачавши. В Писании написано, все, что в мире, похоть. То есть все, что в мире, что стимулирует или мотивирует похоти. Все, что в мире, подстегивает похоти. Все, что в мире, инъекции похоти. Мотивирует похоти. Поэтому каждый верующий осознает, что именно может толкнуть его, что именно может содействовать потребностям его к развитию похоти. И вот какую рекомендацию дает Новый Завет, Марка 9 глава. В данном случае Иисус говорит, 47-48 стих. Если глаз твой соблазняет тебя. Скажите, как глаз может соблазнить? Вообще глаз это, знаете, это продление вашего мозга. То есть сам по себе ваш глаз не может как-то вас там соблазнять. Это никак не получится. Поэтому в целом здесь нужно правильно посмотреть на этот стих. Если твой глаз смотрит на то, что является для тебя соблазном, вырви его. Хороший совет, да? Я думаю, что если бы кто-то напрямую последовал определенным рекомендациям, то у него было всего две попытки. Ну, во всяком случае, не знаю, как у кого, но в основном две. Поэтому давайте мы тоже отнесемся к этому стиху, исходя из этой рекомендации так, чтобы у нас было не две попытки, а как можно больше. Поэтому, если ты смотришь на то, что соблазняет тебя, то приложи все усилия и отведи свои взгляды от этого. Поэтому здесь вырви, здесь буквально тебе придется приложить усилия. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержено в гиену огненную, где червь не умирает и огонь не угасает. То есть довольно-таки резкая, но довольно-таки понятная рекомендация. Другой стих, 2 Петра, 2 глава 20 стих, говорит так. «Ибо если избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для них такого хуже первого». То здесь я взял стихи в целом, которые помогают нам понять, что отношение к любой форме греха в Царстве Божьем очень радикальное. То есть гуманизма в Царстве Божьем нету. Есть радикальное отношение. И вам лучше тоже занимать радикальное отношение, негуманное отношение. Даже при том, что милость Божия превозносится над судом, мы не должны занимать никакой формы зависимости гуманное отношение. То есть, если к вам подойдет человек, который явно зависим от этой формы, и он вам открылся, Это не значит, что вы скажете, ну не переживай, с кем не случается. Нет, вы должны милостиво подойти, но при этом сразу обозначить, что это грех, который, если с ним не разобраться, приведет к смерти. Поэтому нужно сразу обозначить последствия. При этом не значит сразу вывесить его фотографию на доске, обозначить его вместе с его грехом. Так делают в определенных деноминациях, поэтому чаще всего там умолчание есть. Вы в целом, желая помочь, вы обозначите, что это грех смерти, чтобы человек для себя осознал, это то, что приносит в его жизнь тень смерти. Пока мы возьмем только тень смерти. Но в целом оно будет приносить и что-то другое. Хорошо. Я верю, что все, кто будут слушать этот материал, как и все, кто слушают, они прекрасно осознают, что это грех, прекрасно осознают о последствиях этого греха, поэтому в целом объяснять никому не надо по этому вопросу. Если будут смотреть неверующие этот материал, то в интернете столько страшилок на эту тему, объясняющие, где проведут вечность, делающие это, что мне добавлять к этим страшилкам еще каких-то материалов пугать не нужно. Наказание за грех – смерть, и человек, кто делает это, Малакии, Писание написано, Царствие Божие, не наследует. Все. Я думаю, что как бы под этим мы подытожим. А теперь переходим непосредственно к самому проявлению этого. Итак, как мы назовем с вами или какой термин мы будем использовать с вами в нашем изучении? Мы не будем использовать термин мастурбация или онанизм, потому что они для нашего ума грубоваты, для нашего ума. Они не пугают ангелов эти термины и не приводят Царство Божие в замешательство, чем они будут заниматься. Но мы будем использовать термины, которые более мягкие для нашего ума и более восприимчивые. То есть это самоудовлетворение. Мягкое слово, самоудовлетворение. Оно не конфликтное для нашего ума и в целом достаточно понятное. То есть мы все сразу понимаем, о чем мы будем говорить. Итак, будьте сейчас внимательны. Какова может быть цель самоудовлетворения как похоти плоти? То есть ясно, что это похоть плоти. То есть мы не говорим, по каким причинам. О, если вы будете поднимать вопрос, по каким причинам, то нам не хватит и 10 занятий, потому что причины, по каким причинам люди говорят, они это делают, миллионы, наверное. У каждого какие-то свои причины, почему он это делает. Поэтому мы не будем изучать, по каким причинам люди это делают. Давайте сразу обозначим цель. Потому что когда мы знаем цель, то мы знаем, с чем нужно в основном разбираться. И вот основная цель. Цель простая. Я не буду задавать вам вопрос, какова цель. Потому что цель самая простая. Вот цель. Основная цель самоудовлетворения – это получение оргазма. Я не думаю, что для вас это что-то новое. Получение оргазма. Что такое оргазм? Вообще, я немножко хочу с вами на эту тему обозначить, потому что вы должны понимать в целом по описанию, а не по переживанию. Получение оргазма, который оргазм сопровождается психологическими и физическими ярко, хорошо запоминающимися переживаниями. Вот где происходит. Поймите, тело и душа – это те две инстанции, которые очень сильно взаимодействуют между собой. Очень сильно взаимодействуют между собой. Информация от вашего тела через органы чувств сразу поступает в вашем уме. В вашем уме это записывается, фиксируется. И как только нажимается кнопочка, она сразу восстанавливается. Я хочу вам рассказать, как примерно это использовалось римскими воинами. Учитывая, что римские воины, они имели дело с философией, имели дело с творчеством и разных проявлениях творчества, они практиковали такую память. Память визуальную и память запаха. У каждого из вас есть визуальная память и есть память на запахи. Некоторые запахи, которые из вашего детства, вы только понюхаете, и у вас сразу поднимаются какие-то приятные вам образы. Вы так... И вспомнили сразу что-то. Вы даже не хотели, но вы вспомнили. Почему? Потому что это запах из вашего прошлого, который связан с какими-то яркими переживаниями. Яркими переживаниями.
И вот что делали римляне? Когда они захватывали какие-то территории и долго на них находились, они брали яркий запах именно этих территорий и ложили этот запах в пробирочку или в колбочку или в бутылочку и замазывали сургучом и носили с собой. И когда они уже заканчивали все свои войны, они уже, знаете, на лаврах, сидя на стуле, если они хотели что-то вспомнить, они открывали и закрывали глаза и вспоминали. У вас хорошее мышление в этом плане. Вы вспоминаете что-то по запахам и вспоминаете что-то визуально. Поэтому мы говорим, ты мне кого-то напоминаешь. Или когда вы нюхаете какой-то запах, вы не всегда озвучиваете, что именно вы вспоминаете, но у вас иногда очень хорошие образы. А учитывая, что в советское время запахов не было много, все они были в принципе в одном направлении, то в целом нам есть что вспомнить из нашего прошлого, особенно если мы поднимаем какие-то запахи. Хорошо, я это обозначаю. Поэтому основная цель самоудовлетворения – это получение оргазма. Еще раз прочитаю. Оргазма, который сопровождается психологическими и физическими, яркими, хорошо запоминающимися переживаниями и расслаблением или снятием напряжения как психологического, так и физического состояния. То есть оргазм фокусируется в уме как общее, полное переживание души и тела. Вот почему в уме это фиксируется больше, чем другие переживания. Потому что одновременно в этом задействовано как психологическое состояние, так и физиологическое состояние. То есть одновременно психологическое и физиологическое. Оргазм как переживание отличается от других возможных переживаний, так как в нем ярко задействованы и ваша душа, и тело. Но есть один важный момент. Оргазм – это естественное физическое и эмоциональное переживание одновременно. То есть одновременно. Это то, что во многом отличает это переживание. Как вы думаете, сам по себе оргазм является грехом? Это естественно. Почему я сразу вначале обозначил, что есть вещи, которые естественные. То есть это наши потребности. Но если потребности перерастают в то, что может влиять на ваше эмоциональное переживание, на ваше поведение, то они становятся похотями. В самом оргазме тоже нет проблемы, потому что это естественно, это не грех, это то, что вложено Творцом в наше тело. Но когда оргазм становится для человека похотью, то с этого момента он становится рабом этого переживания, и ради этого переживания он готов платить цену. Вот здесь мы уже потихонечку подходим непосредственно к оргазму, который достигается путем самоудовлетворения. Вы теперь понимаете в целом, что такое то, о чем мы говорим. Мы будем говорить с вами об оргазме, который достигается путем самоудовлетворения. Чем отличает этот оргазм от других оргазмов? Самоудовлетворение. Удивительное тоже то, что мне стало открываться по ходу изучения этого материала. Смотрите, особенность оргазма, получаемая от самоудовлетворения, в том, что за ним нет ответственности перед другим человеком. Есть. Человек может получать его в любое удобное для него время. Есть. Нет угрозы заражения. Есть. Для него не нужно особенных условий. Это я брал вкратце. Вы скажете, а что здесь такого? На сегодняшний день для тенденции происходящего всего в мире это представлено как альтернатива чему-то. Многие моменты, которые мы будем оговаривать у вас в целом в цикле «Беседы о сокровенном», во многом построены на том, чтобы что-то обезопасить. Потому что риск заражения и другие формы рисков на сегодняшний день такие большие, что даже психологи предлагают разные формы, и в том числе эту, как одну из форм снять стресс и при этом не быть в группе рисков. Вариант. Проблемы никому не доставил. Ответственности пока, если ты не готов взять на себя ответственность, но при этом тебе нужно снимать стресс, вот тебе вариант. Психологи это рекомендуют. Возможно, не все, но определенная группа – да. Поэтому в целом это представлено так. То есть, в уме присутствует иллюзия безвредности и безопасности, которая растет с каждым разом, так как напряжение возвращается и потребность в оргазме снова возвращается, тем самым превращается в образ жизни, который не остановится на одной похоти. Похоть дополняет переживание помимо похоти плоти, требует похоти чего? Очей. А если уже присутствует похоть плоти и начинает возникать похоть очей, то, конечно, для этого задействуют соответствующие источники, визуальные источники. Так начинается рост. Естественно, этот мир предлагает все варианты, но разнообразие так велико, что остановиться потом очень тяжело на сегодняшний день. Мы, слава Богу, мы немножко ограничили разнообразие, которое предлагает нам этот мир. Но тем не менее, нам приходится прилагать усилия, чтобы не загрузнуть в том, что вокруг нас. Итак, как вы уже поняли, что просто оргазм все не решает. В целом, еще раз обозначу. Основная цель самоудовлетворения – это оргазм. Это не что-то другое. Но рассматривая оргазм в этой форме, мы видим, что он ничего не решает. Сам оргазм ничего не решает. Оргазм при самоудовлетворении – это не решение. Это только начало угнетающего рабства на уровне души и тела. Вот где ловушка. То есть такой ожидаемый оргазм на самом деле является ловушкой того, куда человек попадает на уровне души и на уровне тела. Слово от Духа Святого тоже в отношении этого вопроса. Не рассматривайте самоудовлетворение как ответ или как решение вашей потребности. Посмотрите на это как на петлю, которая с каждым разом затягивается еще больше. Общаясь с верующими на тему самоудовлетворения, я заметил, что никто из них не желает этим заниматься или рассматривать это как образ жизни. Каждый из них ищет выхода. Ищет выхода. Рассматривая эту тему, я проецирую ее немножко на людей наркозависимых. Одни из рекомендаций в реабцентрах, что человек, который хочет освободиться от зависимости, в первую очередь должен сильно этого хотеть. Поэтому у них есть своего рода стратегии. То есть человек, который хочет попасть в центр, он должен позвонить как минимум 3-4 раза. Ему каждый раз переносят, и в этом есть своя стратегия. Если человек каждый раз, когда ему переносит, звонит слово, и так он 4 раза, значит у человека действительно есть определенное стремление. В других случаях, если человек не звонит, значит ему действительно просто надо было на какой-то момент. Я вижу, в этом есть тоже определенная стратегия. Если человек, который действительно хочет от этого освободиться, хочет освободиться, он будет прилагать определенные усилия, то есть двигаться в направлении поиска решения этого вопроса. Если человек не двигается в поиске решения этого вопроса, в целом, значит, он еще не дошел до той кондиции, где он действительно готов совершать какие-то серьезные шаги в этом вопросе. Другое дело, одно дело хотеть, а другое дело быть готовым двигаться, даже если нужно прилагать усилия. Это разные вещи. Ты хочешь или ты готов? Поэтому я, общаясь с верующими, я заметил, что в основном есть периоды, когда они хотят, а есть периоды, когда они начинают уже действительно быть готовыми к решению этого вопроса. К решению этого вопроса. Поэтому нужно обозначить для себя, что навязчивое желание получать оргазм через самоудовлетворение, представленное как решение физического или эмоционального переживания, является ловушкой, что в следующий раз оно будет еще больше. Это тоже все свидетельствуют, что с каждым разом им все тяжелее и тяжелее избежать этого желания. И по самому общению с этими людьми я заметил, что каждым разом им хочется это производить все чаще, чаще и чаще. То есть динамика идет всегда прогрессивно. И освободиться им все тяжелее, все тяжелее, все тяжелее. Но давайте будем рассматривать в первую очередь, что у рожденного свыше это не приговор.
Это не приговор. Всякий раз, когда вы общаетесь с рожденными свыше, столкнувшимися с этими зависимостями самоудовлетворения, это не приговор. Фактически это тень. Знаете, 22-й псалом говорит, если я пойду даже долиной смертной тени, то не убоюсь зла. Не рассматривайте это как приговор. Рассматривайте как тень прошлого, которая пытается опять навязаться или опять внедриться. Мы с вами обозначим три момента, которые помогут нам с вами детально определить, что с этим делать. Первый момент, что это влечение приходит из тела на физическом уровне, то есть потребность. Мы уже с вами говорили о том, что это потребность. Потребность переживать оргазм. Другое дело, что эта потребность, когда она неконтролируемая, неуправляемая и при этом не в Божьей мудрости, мы уже знаем, чем это заканчивается. Следующий момент, что это влечение, приходящее из ума на душевном уровне, то есть мудрость земная. И следующее, что это влечение может иметь и демоническое или бесовское проявление, как приходящее извне. Все эти три момента, которые я сейчас обозначил, их нельзя игнорировать. То есть не думайте, что это уйдет само по себе. Общаясь с этими людьми, из того, как они разговаривали, многим кажется, что это уйдет само по себе по мере того, как они будут просто проводить время в молитвенной комнате. То есть ежедневно, как обычно, входить в молитвенную комнату, по ходу того, как они молятся, это само стремление потихонечку уйдет. Нет, оно само по себе не уйдет. Ни одна форма зависимости никогда не уходила сама по себе. В отношении любой формы зависимости вам придется прилагать определенные усилия. Но помните, что самоудовлетворение у рожденного свыше – это не приговор. А если это не приговор, то значит нам доступно с ним разобраться. Когда я рассматривал настоящую тему, Дух Божий в самом размышлении показал мне такую картину, что есть верующие, которые считают, что у рожденного свыше – это вообще не должно быть. Давайте я вам прочитаю, чего вообще не должно быть у рожденного свыше. Читаю вам. Рожденный свыше не должен курить. Все знают об этом? Знают. Не должен пить пиво. Все знают. Рожденный свыше не должен ругаться, не должен сквернословить, не должен быть ленивым, не должен обманывать, не должен сплетничать, не должен осуждать, не должен обвинять. Не должен судить, не должен быть буйным, не должен быть чревоугодником, не должен быть сребролюбивым, не должен быть корыстным, не должен быть сварливым, не должен быть работником, не должен быть. Поэтому, если мы говорим в отношении рожденных свыше, они не должны быть. Действительно, и такими они не должны быть. Но тем не менее, мы прекрасно понимаем, что какой-то период, пока человек рожден свыше и он младенец, в его жизни во многом проявляются те вещи, которые тоже не должны быть. Апостол Павел пишет к рожденным свыше. 1 Коринфянам, 3 глава, 3 стих. «Вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы?» Плотские – это значит ведомые органами чувств. Я как-то разговаривал с одним человеком, и он сказал такую фразу. «Рожденный свыше – не грешит. А если грешит, значит не рожден свыше». То есть это очень радикальное заявление, в целом необоснованное. Потому что Писание говорит, что рожден свыше дух. И ваш дух не грешит, это 100%. Потому рожденный свыше дух не грешит. Есть то, что побуждает вас к греху. Это недостаточно обновленный ум. И еще недостаточно отрегулированные потребности вашего тела. Ваш дух никогда не желает грешить. Потому вы смело всегда находите, что в вашем духе желания грешить нет. Но есть то, что прет из вашего ума, навязчивые мысли буквально диктаторски толкают вас на определенные действия. И ваше тело, оно еще к этому делу подстегивается. Напоминая через какие-то образное мышление или еще какое-то мышление о том, как хорошо вам было в тот момент. Поэтому рожденный свыше дух не грешит, но недостаточно обновленный ум толкает вас. Я верю, что по ходу того, как мы говорим, вы уже примерно понимаете, где и с чем нужно разбираться. Где и с чем нужно разбираться. Разбираться на уровне духа нет необходимости, потому что ваш дух рожден свыше. А то, о чем мы говорим, в целом это причина недостаточно обновленного ума и отсутствие абсолютно какого-либо контроля за тем, какие желания возникают у вашего тела. Если навести порядок в каких-то вопросах, вопросах дисциплины какое-то время, поверьте, с этим не так сложно разобраться, как на самом деле оно того кажется. Итак, у рожденного свыше есть период младенчества, когда он находится под влиянием недостаточно обновленного ума и похоти тела. И если он продолжает это допускать, то, конечно, это будет возвращать его прошлое. Но апостол Павел напоминает нам, как всем рожденным свыше, 2 Коринфянам 7 глава 1 стих. «Итак, возлюбленные Богом, имея такие обетования, очистим себя». Здесь написано, что мы это должны сделать. «От всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». То есть мы должны очищать себя или себя от скверн плоти. Я могу сказать, что самоудовлетворение – это скверна плоти. Это то, что на то, что толкает ваше тело. Но тело хочет переживать только одному – оргазма. Все, оно другой цели не преследует. И чем больше человек будет это делать, тем больше он будет желать это делать. Поэтому первое, к чему нужно стремиться, это разобраться с тем, что оргазм не является тем, ради чего вы рождены свыше. Я могу сразу взять стих из Писания, что Бог восполняет всякую нашу нужду во Христе Иисусе. Другое дело, мы никогда не заглядывали туда, как оттуда можно иметь восполнение нашей нужды и в оргазме в том числе. Когда вы будете переживать Божье присутствие будет приносить вам такое переживание, которое перекроет любой оргазм. Другое дело, что нужно это переживание. Если вы попросите Духа Святого дать вам такое переживание, которое перекроет переживание оргазма, то это будет последний день, когда оргазм вообще имел какую-то ценность в вашей жизни. Потому что одно переживание от Духа Святого, одно глубокое переживание может затмить любой оргазм. Любой оргазм. Другое дело, вам оно надо, поймите. А Дух Божий, он всегда на вашей стороне. Писание говорит, не имеете, почему? Потому что не просите. Попросите у Духа Святого дать вам это переживание, которое затмит. Затмит. Мы то, о чем еще будем немножко говорить дальше. Хорошо. Итак, давайте рассмотрим позицию Бога в отношении людей, которые занимаются самоудовлетворением. Иисус в разговоре с Петром сказал так. Петр спросил Иисуса, «Сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз». Это есть и позиция Бога в отношении нас. Общаясь с людьми, которые все-таки занимаются самоудовлетворением, я заметил, что после каждого раза у них самообвинение. То есть они сами себя обвиняют. Конечно, перед Богом им очень тяжело. Но помните, что Бог не будет копаться в том, от чего вы еще не свободны. Он готов помочь вам вылезти. Он будет проявлять к вам милость. Но очень важно, чтобы вы хотели этого. Поэтому я рекомендую каждому, кто еще сталкивается с этим, не ройтесь в своих ошибках. Кайтесь – это то, что делаете в первую очередь. Милость превозносится над судом. Мы не говорим о том, что будем это делать, продолжать будем это делать. Мы сейчас говорим о том, что Бог по отношению к человеку, рожденному свыше, который продолжает совершать ошибки, он не относится так, что с ним разговор короткий. Все. Никаких шансов на снова покаяние. Поэтому, если есть моменты опять совершения этого, вам нужно каяться, принимать решение этого не делать и предпринимать следующие действия. Итак, мы подошли с вами уже к практической части, как быть свободным от этого. Мы с вами определили, откуда это исходит. А ну напомните, откуда исходит само желание достижения этой цели, оргазма? Душа и тело. Значит, если мы будем разбираться с этим вопросом или хотим представить какую-то систему, как с этим разобраться, сама система должна включать в себя то, что связано с душой, и то, что связано с телом. Вот что я могу предложить вам непосредственно. Хотя Библия предлагает еще один вариант. Знаете, какой предлагает Библия вариант? Прочитаю вам. 1 Коринфянам 7:9. Но если не могут воздержаться, пусть вступает брак. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Я рассматриваю этот вариант. Я думаю, что это не самый лучший вариант, как решать вопрос на этом уровне. А вот, возможно, на то время это был вариант, но сейчас это не вариант, потому что если вы вступите в брак, при этом занимаетесь самоудовлетворением, то, возможно, жена не сможет перекрыть как-то эту форму или не будет такой формы, которую вы имели до этого. Это то, что я могу вам подсказать. Поэтому вопросы или победу над этой зависимостью лучше одержать все-таки до брака. Лучше одержать до брака. Хорошо, давайте рассмотрим практическую часть, как с этим разобраться. Я буду пошагово обозначать. Первый шаг – вынести этот грех или исповедать его перед священником, который вы знаете, что он вас не будет упрекать в этом. Это нелегко, я понимаю, но это один из очень серьезных путей. Я сталкивался с людьми, которые это выносили. Это не есть проблема. Тем более важно, чтобы у вас вообще был какой-то священник, которому можете какие-то тайные вещи свои открывать. Это хорошо, когда есть такие у вас в вашем окружении. Поэтому вынесите этот грех, исповедуйтесь перед священником, который, вы знаете, не станет вас в этом упрекать или выносить это перед людьми. Второй очень важный момент. Перестаньте подпитывать похоть из источников мира сего, то есть масс-медиум. Перестаньте подпитывать. Похоть подпитуема. Если вы ее не подпитываете, она лишается силы. Масс-медиа – это основной источник подпитывания похоти. Это информационные источники. Ну, казалось бы, брат Олег, а что я такого делаю плохого, если я смотрю новости, или я смотрю фильмы, или смотрю... Нет, если у вас есть такая проблема, это все равно, что зависимому от алкоголя в холодильнике держать водку. Он сорвется. Поэтому есть момент, когда вы должны устранить в своей жизни все то, что хоть как-то подпитывает эту похоть. А это в основном информационные носители, масс-медиа. Поэтому я рекомендую такому человеку хотя бы на месяца 2-3 взять пост от вообще от телевизора. А если смотреть по телевизору, то только определенные христианские темы, связанные в основном с властью верующего, чтобы во всяком случае укрепить его в этих темах. Итак, перестать подпитывать похоть из источников мира сего. Третье, взять пост, что очень будет нелегко этому человеку. И в молитве при помощи Духа Святого целенаправленно молиться в Духе об очищении от влияния этой похоти плоти. То есть обозначить какой-то день. Давайте я обозначу, что такое взять пост. Взять пост – это не значит взять пост и пойти на работу. Это вы не пост берете. Взять пост – это когда вы обозначаете день, обозначаете время, и желательно на целый день. То есть хотя бы там 10 часов. Пусть будет это 10 часов. Вы берете пост в целом, при котором вы не принимаете пищу, я имею в виду не кушаете. Вы можете пить воду. Можете пить там чай, какую-то жидкость, чай лучше с молоком, так вы очень, а если еще со сливками, то ваше тело, оно всегда будет думать, что все, все у нас есть. А вот, сливок добавили и все, и оно уже на какое-то время в иллюзии. Вот, поэтому вы пьете чай там, допустим, с молоком, и в это время вы находитесь в молитве и в слышании обетования. Никаких работ не производите. Вы хотите выйти из зависимости, вам придется приложить определенные усилия. Поэтому взять пост и в молитве при помощи Духа Святого целенаправленно молиться в Духе об очищении от влияния этой похоти плоти. Четвертое, вот это важная стратегическая часть. В молитве не останавливайтесь, ожидая, что когда вы дойдете, до состояния, то есть давайте я объясню так, чтобы это было проще. Может быть, здесь формулировка сложная. Обычно для вас привычно молиться до какого-то состояния. То есть когда вы уже в целом понимаете, что вы уже не хотите молиться. Возможно, вы так и молитесь. Помните, что основные прорывы у вас будут тогда, когда вы дойдете до состояния, когда молиться вообще не хочется. Возможно, это через час, возможно, через полтора. Когда вы вообще не хотите молиться, и в вашей голове 99 причин, что надо заканчивать. Вот если вы не остановитесь и будете действовать дальше еще агрессивнее и активнее, вот это будет ваш переломный момент. Люди, которые находятся в какой-то форме зависимости, чаще всего, дойдя до вот этого рубежа, заканчивают молиться. То есть похоть или тело в тандеме с душой, они просто блокируют дальнейшее развитие молитвы. Я вам даю очень эффективный совет. Как только вы дойдете до этой черты, проявляйте еще больше агрессии, еще больше молитвенной жизни, чтобы переступить эту черту. Это как в спорте, знаете, второе дыхание на фоне усталости. Я проработал тренером в спортивной школе 5 лет. Тренировка на фоне усталости является самой эффективной в разработке или в росте воли, выносливости, извиняюсь, и силы. В молитвенной комнате это суперэффективно. Я в молитвенной комнате догоняю себя до какой-то планки, потом ее перехожу, и только там начинается молитва. А до этого это просто, знаете, фактически разогрев. Многие выходят при этом состоянии из молитвы, тем самым не дойдя до самой основной части. Дошли до грубежа, когда вы уже не хотите молиться, когда вы устали от молитвы, когда нету никакого желания двигаться дальше. Вот тут-то все начинается. Теперь будет минут 5 ломка. Вы будете буквально ломать себя. Может быть больше, может быть 10, у кого-то 15. Но когда вы пройдете этот рубеж, вот за ним откроется то, ради чего вы вошли в молитвенную комнату. Из вас польются потоки жизни, которые будут течь в жизнь вечную. Придет сила, освобождающая вас от этой зависимости. Поэтому нужно молиться. И как сказал мне в свое время Дух Божий, никогда не выходи из молитвенной комнаты слабый. Доводи до себя до состояния такого, чтобы ты уже чуть ли не падал. Потом на этом состоянии входи еще на глубину, а там придет сила. Поэтому, дойдя до этой черты, приложите все усилия и усильте молитву в духе с добавлением эмоций и обетований. То есть, станьте агрессивными. Станьте агрессивными. И шестое. В молитве можно использовать любое Божье обетование, говорящее о Божьей помощи и его участии в вашей жизни. Это все эффективно работает, но только в комплексе. Если после молитвы вы опять пойдете и упадете к телевизору, и опять начнете все смотреть, и все фильмы смотреть, и все слушать, то вы опять будете возвращать себя к влиянию вашей души. Я говорю сейчас о чем-то комплексном, о чем-то комплексе. То есть вы объявляете день, когда вы перестаете смотреть телевизор, когда вы входите в пост и молитву, и целый день вы конкретно разбираетесь этой формой зависимости через молитву в духе и основываясь на обетовании. Вы можете сами попробовать, кстати, если у вас даже нет никаких зависимостей, вы можете пройти этот рубеж, разбираясь вообще с влиянием вашего тела. Кстати, если кто-то засыпает во время служений, это очень эффективно. Очень эффективно. Вот как раз доведите себя до такого состояния, когда вы уже не можете и не хотите молиться. А теперь ломайте стену. И после того, как вы переступите эту черту, хотя бы еще час помолитесь. И вы увидите, что вот это как раз была молитва, а до этого это была просто игра. Это очень интересное переживание. Хорошо. Сейчас... Видите, как быстро время прошло. Сейчас мы с вами совершим молитву и помолимся за тех людей. Я верю, что этот материал, возможно, будут слушать и те люди, у которых есть зависимость в этом направлении. И мы сейчас вместе с вами в согласии помолимся за освобождение этих людей. Конечно, эта молитва за освобождение, она будет эффективна в том случае, если все это будет в комплексе. В комплексе. Когда человек примет для себя решение не смотреть, когда человек примет для себя решение в молитвенной комнате перейти эту черту, когда человек примет для себя решение вступить в сражение и держать победу, тогда это будет работать. Сама просто молитва, он все послушал, желание опять поднялось, значит молитва не сработала. Нет, так работать не будет. Хорошо. А потом я еще отвечу на некоторые вопросы. У нас есть 11 вопросов по этой теме. Они помогут нам закрепить какие-то моменты. Давайте мы сейчас в согласии помолимся за тех людей, у которых действительно в этом вопросе есть проблема. Помните, что нам дана власть в имени Иисуса. Поэтому это не то, что мы будем разбираться с этим вопросом, но Писание говорит, что если двое из вас согласятся просить о всяком деле, будет им от Отца. То есть мы так или иначе, мы понимаем, что сила придет от Бога в решении этого вопроса. Также Писание говорит, что вы высвободите на земле, будет высвобождена и на небе. Поэтому есть момент, когда мы в согласии будем молиться и высвободим какого-то человека от влияния этой зависимости. От влияния этой зависимости. И мы объявим, что его руки пусть будут носителями исцеляющей силы Божией, а не ответом на его потребности плоти. Хорошо, давайте мы с вами в согласии совершим эту молитву. Отец Небесный, мы приступаем к престолу Твоей благодати на основании слова, которое говорит: если двое с вас согласятся просить о всяком деле, будет им от Отца. И мы молимся в согласии и прямо сейчас приносим к престолу благодати каждого человека, который будет слушать этот материал, желая освободиться от самоудовлетворения. Мы приносим их к престолу благодати с верой, что то, что высвободите вы на земле, будет высвобождено на небе. Поэтому прямо сейчас каждого слушающего эту молитву мы высвобождаем от зависимости самоудовлетворения. Мы высвобождаем от похоти оргазма через самоудовлетворение. Прямо сейчас во имя Иисуса мы обращаемся к Его телу и говорим: будь свободна от оргазма через самоудовлетворение прямо сейчас во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе касаться этого тела во имя Иисуса. Прямо сейчас мы объявляем, что это тело есть храм Святого Духа, живущего в нем во имя Иисуса. Мы запрещаем тебе его касаться во имя Иисуса. Прямо сейчас мы объявляем это тело полностью свободно от зависимости самоудовлетворения во имя Иисуса. Мы благословляем это тело и призываем на него защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе за этот храм, который ты очистил, освятил баню водную посредством слова. Да не будет в этом храме зависимости вовеки во имя Иисуса. Аминь.